18:05, вторник, январь, день 19-й. В студии Дарья Хноре
и Алексей Гудошников.
Всем добрый вечер. Балла пробки в Москве. 4. Это больше, чем 3, но меньше, чем 5. Хи-хи-хи. Так-так-так. Ладно. Крещение. Все православные празднуют. Всех да. Православных с праздником, с праздником. Видел Инстаграм, значит, Жириновского, где он купается. Смешно, смешно. И такое чувство, прямо, знаешь, сеанс экзорцизма произошел. Как будто дьявола изгнали из Владимира Вольфовича. Но на самом деле практически...
Сам из себя он изгнал.
Он святой человек, на самом деле. Добрейшей души, хороший человек. Просто, ну, образ, ты понимаешь, когда образ уже есть, ну, как по-другому,
ну, да,
никак.
Ну, да.
Вот, видел Астахов. Астахов перекрестился, Астахов вошел в купель, Астахов нырнул, Астахов перекрестился, Астахов нырнул, Астахов перекрестился, Астахов нырнул, Астахов перекрестился. Примерно такое видео,
Астахов
потрясающе.
Вышел.
И дальше я смотрю комментарии в Инстаграме Астахова. Молодец, красавчик, так и надо. Настоящий пример для российских чиновников. И дальше я начинаю думать, в каком плане? То есть главная задача российского чиновника искупаться в купели, что ли, или что? Нырнуть. Мне всегда
конечно.
Было интересно. Мне нравятся эти оценки людей. Но я, в общем-то, не лезу в чужой монастырь со своим уставом. И в монастырь Астахова тоже лезть не буду.
И
я понимаю, что
на виллу в Ницце мы тоже не будем залезать.
Я вообще не знаю, о чем ты. Есть фанаты у Астахова. Есть фанаты. Они фанатеют по нему. Почему им надо запрещать фанатеть? Пусть фанатеют дальше. Правильно? Сильнейший снегопад обрушился на ряд российских регионов. Вот такие новости сегодня. Из-за большого количество выпавшего снега, в транспортный коллапс, в общем-то, произошел в Москве, Брянске, Курске. В Курске, говорят, армейская техника на улице даже вышла. В Оренбургской области, где в начале января сотни людей оказалось в ледяном плену на трассе. Сотни уже, оказывается. То есть все больше и больше. Скоро будут говорить
нет,
тысячи.
Нет, было 50 машин, ГИБДД... сотни и 100 человек.
Ну, не 100 же там, по-моему, 84, что ли,
ну,
нет?
Около,
и
да.
Вовсе перекрыло несколько участок дорог ГИБДД. В общем, перекрыли, кстати, эту трассу злополучную, Орск-Оренбург, в эту трассу.
Не прошло
успели,
и месяц.
Все, в общем, четко. Плюс оренбургские спасатели опять кого-то из снежного плена спасли. Опять, то есть, отважные оренбургские жители борются со снегом на своих десятках и автомобилях АК. Ну, что поделать, такие вот они люди. Нас, конечно же, в первую очередь, в первую голову волнует то, как это все происходит в Москве. Потому что в Москве осадков и, ну, в общем, снега много. И более того, я читал новость, что вся снегоуборочная техника, вся вышла на улицы Москвы, чтобы собрать снег, чтобы было чисто и можно было ездить. Но что-то я как-то ее не видел. Вот я не знаю, я сегодня ехал на таком автомобиле, который называется Nissan Sentra. Центра. Mm-hmm. Центра его, по-русски говоря.
Это маленькая
говорят.
Какая-то машинка, судя по названию.
Ну, так, С где-то класс. Не очень маленькая, нормально, но где-то сравнимая там с копейкой BMW, с, ну, там, с Фордом Фокусом. Ну, где-то вот в этом русле. Вот, не суть. На механике. И что-то как-то я не ощущал нигде этих снегоуборочных машин. Может, я не там ехал. Может быть. Может, вы ощутили. Давайте быстренько отчитаемся друг другу о том, где, кто, как, вообще чего убирает, не убирает, снег лежит, не лежит. Вот мне люди в воскресенье говорили, на Ленинском все убрано. Поехал на Ленинский, ничего там не убрано.
Ну, потому что только убрали, уже замело, ты же понимаешь. Это все молниеносно происходит.
Вот так пьют чай
понял,
те люди...
Ты понял, что ты не сможешь выпить
вот
сегодня
эти,
шумно и
вот эти утрированно. Люди, вот эти люди, они вот так вот пьют чаек, сидят, мне кажется.
А которые чистят улицы?
Которые должны чистить улицы. Они вот так, похлюпывая, чайком сидят сейчас, балуются. Правильно говорить, балуются. Да. Иисус, в отличие от наших придурков, в тепленький Ордан нырял, пишет 41-й. В Тепленький Иордан. 7373948, телефон прямого эфира. Что вы вот тоже, вот знаете, 41-й, не даете людям причаститься каких-то вещей, вот таинств каких-то, вот понимаете? Почему вам вы такой злобный? Вас же никто не заставляет купаться. Я вот не хожу на крещение, никуда не купаюсь.
Я тоже не.
Вот и все, и меня никто не заставил, и никто мне не говорил, надо, ну не хожу и не хожу. Давайте по движению, где там, что, я имею в виду, снег убирают, не убирают. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Алексей.
Да.
Улица Новослободская, значит... Она почищена немного, но весь снег лежит на крайней правой полосе. Вот, соответственно, не могут проехать ни трамваи, ни троллейбусы пытаются объехать. Ну, тротуары вообще не чищены, я не вижу, чтобы их чистили. Технику я вообще не наблюдаю в городе. Где она есть? Может, она где-то на Рублевке катается, там, по Кутузе.
Вот нам 14-й пишет, что на Рублевке чисто.
Вот, да, она, естественно, там, наверное, вся техника скопилась.
Лиссандра пишет, что видел 8 машин одновременно, как танки на параде, но не убирали ничего, в общем-то. Года 3-4 уже отвратительно, не убирают снег, пишет Ковбой. Вся техника хранится на Ярославке под эстакадой, приезжай, полюбуйся, пишет Харьковчанин. Я сегодня рыбок глядела в аквариуме, очень интересно, но не в тему. В Мытищах не чистят, в СВАУ вообще забили на снег, я сегодня воспользовался электричкой. Супер, пишет Елисей из Мытищ. Я пользуюсь метрополитеном и тоже очень доволен. Просто на своем автомобиле я не ездил, вот пользовался метрополитеном. Но сейчас я тестовую тачку взял, поэтому я на ней поехал. Ну, естественно, я на ней покатаюсь.
Да, я уже месяц на метро.
В этом году, правда, туго с уборкой снега, особенно во дворах. Преображенка, пишет 16-й.
Да нет, чистят дворы, у нас чистят, но просто заметает все к утру опять.
Вы атеисты, Тимур Мансуров нас спрашивает. Ты атеист? Ну, давай быстрее. Ну, что ты, не знаешь, атеисты или нет? Если... Боже мой. Не задавайте больше нам таких вопросов, потому что для нас это большая сложность. Мы не знаем, кто мы, да? Значит, я православный атеист.
Ты православный.
Я православный атеист.
А я атеистичный православный.
Православный?
Православ.
Православ?
Да.
Не, ну а что нет? Нет, а что нет? Я просто считаю споры о Боге бессмысленными абсолютно.
Абсолютно,
да. Анатеист, по-моему, это называется, если я не ошибаюсь. То есть человек, который говорит, а что спорить, мы даже доказать или опровергнуть не можем. Мы настолько тупые люди, что спорить нам о Боге. У нас есть куда более приятные темы для споров.
Насущные, да.
Конечно, там хлеб, цена на нефть, там, ну вы поняли. 7373-948, телефон прямого эфира. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Александр.
Да, Александр.
Нахожусь сейчас в Люберцах. Ну, снег везде почищенный, на самом деле нет. Просто еду вот пока что. Весь город такой.
А что значит почищенный, но на самом деле нет? Я понять не могу.
Что?
Что значит снег почищенный, но на самом деле нет?
Ну, это сарказм. Нету, не почищенный. Вообще,
вы...
машины нету. Один трактор видел во дворе, который забрасывал машину просто... И
все. Я видел в своем дворе УАЗ мужик поставил, и ему просто превратили этот УАЗ в сугроб.
Да, вот это вот как-то снегометалка, вот эта вот, которая...
Снегометалка?
Ну, как называется эта машинка?
Снегометалка, так, ну и?
Когда она едет, в общем, по двору.
Как происходит это?
Да, засасывает снег
засасывает
и выбрасывает
снег.
Его в бок куда-то.
Вот
ну, обычно на машины.
Бок пишется с большой буквы. Значит, во дворах коллапс! Коллапс! И мне кажется, что 36-й правильно ошибся здесь в букве. Правильно? Коллапс. Не чистят они ничего, только на словах, пишет он. Химочки чистят двор, все дни выгребают. Отлично, берег написал нам. Химочки чистят. Берег, это наш берег, в смысле? Или
да,
нет? Береговой,
так,
это ты? Береговой, это ты или нет? Я явно сегодня убирали Тверскую у мэрии, Новый Арбат и Кутузовский. В остальном каша, пишет Димон. В Подольске снегоуборочная техника буксовала, затрудняла движение, потом исчезла, пишет 93-й. Вы антихристы подпиндосья, пишет Армстронг из PQR. Антихристы подпиндосья. У Астахова тело норм, спрашивает меня 30-й. Я не ценитель мужских тел, я вам честно скажу. Я просто видел, что он крестился много раз. Вот. Ну, вы можете зайти в инстаграм Астахова и посмотреть, и оценить, правильно? Я пользуюсь лыжами... Я рекламирую уже инстаграм Астахова. Почему я пришел? Ребят, заходите лучше в мой инстаграм и подписывайтесь, клянусь. Ну, там не будет таких вещей.
Нет, Леш, все уже пошли в инстаграм Астахова.
Заходите лучше в мой инстаграм, подписывайтесь. Подписывайтесь, вы сотни, миллионы людей. Подписывайтесь на мой инстаграм. У меня там ничего такого преступного никогда не будет. Всякого бреда не будет. Все будет аккуратно. Как
мне
аккуратно? Я Дашку туда выкладываю, вот, фотографии там. Вот, да, все. Можете посмотреть там. С шефом я раз был, делал, сфотографировался, осмелился. Тоже вот есть фотографии, можете посмотреть. Ну, как бы что. Ну, раз я уж Астахова рекламирую. Как это? Что такое ты говоришь?
Остальное неинтересно, Леша.
Ну, кто тебе сказал, что неинтересно?
Тело Астахова, ты понимаешь, в Инстаграме.
Слушай, тело Ленина уже неинтересно, а ты говоришь тело Астахова. Вы не атеисты, вы заблудшие овцы, поддавшиеся ложным ценностям, пишет восьмой.
Это глубоко восьмой.
И самое интересное, что если я сейчас начну какой-нибудь религиозный спор, эти люди все проиграют мне. Ну, потому что они вряд ли читали
Библию-то.
Священное Писание.
Да, ну, конечно.
Вряд ли. Не до этого. Почему? Потому что они наставляют на путь истинные люди. Значит, мне кажется, что подняв пенсионный... О, Господи. У меня нет Инстаграм, не пошло, а ВКонтакте есть Ленин интересен, пишет Света. Вот и не пошел у вас Инстаграм. А, что еще? А, в тему купания. Нет, это не то. Дашенька, самый лучший красивый, это не то. Голос из помойки пиндосской. Пишет Антихрист. Спасибо большое. Иисус должен быть сердце. Спасибо большое. Вчера трактор всю ночь сгребал снег. Вот он, прорвался 51-й. Снег. Настоящий во дворе машина. Улица Профсоюзная, 136. Ходил к проруби. Так, это не то. О-ля-ля, Дарья. Так, это не то. Она не засасывает, а просто щетка крутится и выбрасывает снег.
Спасибо.
Пишет Харьковчанин. Я адвентистка седьмого дня. Поздравляю. Нырял сегодня, кстати, очень хорошо. Всех с праздником, Андрей. Давайте поругаемся на тему религии, пишет четвертый. Ну, тут, знаете как, тут всегда религиозный тяжелый философский спор, он должен затеваться по модели «а Бога нет, а Бога нет». Ну, вот, знаете, да? Остап, ну, «а Бога нет, а Бога нет».
Да, да,
и,
да.
И голосование проводим. Но не будем мы этого делать. Не будем. Потому что нам нужно разобраться с какими-то вещами, которые касаются нас вот конкретно, понимаете? Куда нам спорить о Боге? Пускай этим занимается кто? Стивен Хокинг, правильно? А мы будем заниматься чем? Мы будем говорить о том, как, где чистят снег. То, что мы точно можем знать, то, что мы точно можем оценить, потому что у нас есть глаза и есть частичка мозга. Частичка мозга, она есть. У нас есть очень много вообще, ну, как бы, по массе мозг большой, а рабочие зоны, они очень
крупицы,
маленькие,
крупицы,
конечно.
Да.
5% в кого, 4% используется. Вот. У гениев там до 10, говорят, используется, но не суть. Ну вот эти 4%, они нам нужны для чего? Чтобы мы рассказали друг другу, где есть снег, а где нет снега, конечно. Электродные улицы активно чистят, пишет 34-й. МКАД внешка от Рязанки, чистые даже обочины, пишет 16-й. Самое время в следующей теме Сталина попомнить по традиции. Не так ли, пишет Миша. Почему игнорируешь тему купания? Я сейчас не на нее просто говорю. Ребят, я уже сказал о теме купания, я поэтому ее игнорирую. Автушина чисто и почищена, пишет 900-й. В СМС-портал читаете? Естественно, я только что прочитал. Ну и что, и что? 7373-948. Вот что. А, как вас зовут, Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте, Сергей.
Да, Сергей.
По поводу чистки я вам объясню. Сейчас вот эти заряды пройдут снежные и все уберут. Просто они не хотят впустую работать, потому что это бесполезно. Уберешь, он нападал, уберешь, нападал. Вот такая техника. На следующей неделе все будет чисто, я вам просто уверен.
Да я-то тоже уверен. Я видел, как они убирают снег после того, как он перестает
падать. А весной вообще все растает, и будет прекрасно.
Это, знаешь, мне всегда нравилась эта логика. А зачем вытирать задницу, если все равно придется опять идти? Ну, твой, простите, пожалуйста, за эту грязь, но правда же. Простите,
почему,
да, вот за этот народный какой-то юмор, но что поделать?
Короче,
ну зачем?
Штанишки.
Ну зачем лишний раз?
Ну, да.
Тратить бумагу, деньги на бумагу,
вот
да?
Это вот все.
Или воду тратить, если
да,
вы там...
Да, еще хоть ваты, что
да,
это вообще?
Зачем это все, правильно? Зачем это все, если все равно придется еще раз идти? Зачем есть, если все равно проголодаетесь? Ну к чему это все? Зачем есть? Зачем рождаться, если все равно умрете? Ну зачем рождаться, если все равно умрете? Зачем рожать детей, если они все равно умрут, так или иначе, когда-нибудь? Ну правильно?
Ну да.
Ну зачем? К чему это все? Вот. Зачем нам вести сегодня программу, если завтра ее нужно будет вести вновь? Я не понимаю. Зачем мы это делаем? Правильно? Могли бы просто не вести ее и получать деньги, правильно? А зачем,
да,
с другой стороны, нам платить, если нам еще раз потом придется платить? Зачем? Зачем? Набережная Яузы от Садового до Преображенки очищена, пишет 54-й. Возьмите лопату и почистите вокруг своей попы, пишет Вадим. У нас вокруг попы снега сейчас абсолютно. Ну, правильно, абсолютно. Я почему? Потому что наши слушатели, они в основном так пишут. Ну вот, нет. Ну вот, если что, абсолютно. Ну, хорошо, чтобы вы там это не мучились потом. Там еще филологов сейчас, понимаешь, сердце разрывается и душа. А, у нас на работе снег начинают чистить сразу в начале снегопада, и к концу дороги уже чистые, и снег не слеживается в колтуны, пишет 98-й. Зачем есть, если все уйдет в горшок, пишет Вал. Кстати, да. А я только что сходил. Хорошо, теперь привет, Леха. Спасибо большое, Феликс. Спасибо огромное за честность, за правду за вашу, за искренность, за эмоциональную спонтанность.
Я боюсь теперь шквала сообщений.
Спасибо вам. Да, вы можете всегда отчитываться перед нами. Мы вообще поддерживаем горячо эту инициативу. Сейчас небольшая пауза и дальше пошли.
Право знать. Говорит Москва.
Глава Чечни Рамзан Кадыров. Много вокруг него скандалов последние дни, потому что он назвал оппозиционеров врагами народа, и оппозиционеры начали возмущаться, и ля-ля-то-поля. Всем эта история известна. Кому неизвестно, то он нас не слушает, и поэтому зачем ему лишний раз рассказывать. Ну вот, значит, и глава Чечни наконец-то пояснил...
Зачем рассказывать, да, если опять придется рассказывать?
Да, пояснил, что он имел в виду под словами... Вот, кого он имел в виду под фразой,
да,
«враги народа». Политик отметил, что речь идет... точнее, не шла о представителях законной оппозиции, то есть это нормально, которые поднимают социально-экономические вопросы. Цитирую. «Я сделал твердое заявление о тех, кто уехал из России и оттуда поливает грязью и клевещет на нашу страну. Они ездят в США, столица страны Европы, подсказывают, какие еще вести санкции». Вот. Ну, как-то мне Ходорковский в голову приходит в первую очередь. Я ничего не могу с собой поделать.
Еще?
Я прям подумал сразу о Ходорковском. Ну, это надо вспоминать. Вот Ходорковский сразу у меня в голове возник, ничего не могу больше придумать.
Ну,
Рамзан Кадыров отметил, что не считает, цитата, «частью нашего общества людей, которые вечно смотрят в сторону Запада». Глава Чечни подчеркнул, что ему непонятна позиция уполномоченного по правам человека Эллы Памфиловой, которая подвергла его слова критике, и он говорит, думаю, что Элла Александровна чересчур поспешила. Ну, вот и все. Вот и все. В принципе. Ну, то есть Рамзан Кадыров объяснил, что он имел в виду. Он имел в виду тех, кто уехал и поливает из-за рубежа грязью нас.
И те, кто смотрит в сторону Запада.
Ну, нет, тех он просто не считает частью общества. Частью общества. С другой стороны, это довольно странно, потому что если посмотреть на наших людей, которые занимаются нашей экономикой, они все смотрят в сторону Запада. Тот же самый Силуанов, Набиуллина. Чемезов в долларах считает, да, пожалуйста. Чубайс, я думаю, вполне себе смотрит в сторону Запада. У нас вообще, я не могу сказать в процентах, но очень серьезная часть, большая часть, может быть, даже большая часть элит наших, она смотрит в сторону Запада. То есть, ну и что, они же теперь враги, что ли, или что? Враги народа они теперь. Я вот после этих пояснений Рамзана Кадырова еще больше запутался в том, что он имел в виду, потому что когда он просто сказал «враги народа», мне это, в общем-то, ну, показалось... Ну, так, уместным, нормальным. В сегодняшней ситуации, с сегодняшним настроением народным вполне себе нормально воскрешать какие-то идеи и фразы из прошлого, из Советского Союза. Многие горячо это поддерживают в атмосфере социального неравенства. Вот. А сейчас я вообще не понимаю, что имел в виду Рамзан Кадыров. Он смягчил свои позиции и смягчил их, ну, так, что я теперь не понимаю, что он имел в виду. Ну, ладно. Ну, давайте попробуем обсудить, действительно ли те люди, которые уезжают за рубеж и потом там что-то говорят в сторону России нелицеприятное, как вам кажется, это враги народа, да или нет. Давайте попробуем поговорить на эту тему и, может быть, вообще развить эту тему до того, чтобы понять, а кто действительно враг народа, вот по-вашему. И так много времени на эту тему, потому что мы на нее долго уже говорили, и это, как бы сказать, это послевкусие. Знаете, есть основная нота, вот. Вот, а это вот тут конечная нота вот эта прошла, да, 7373-948, дай шлейф вот этот тут обсудим. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Добрый вечер, меня зовут Алан.
Да, и вы считаете тех людей, которые уехали за рубеж, врагами народа?
Я хотел бы разделить на две части. Значит, есть люди, которые просто устали и хотят пожить для себя. У меня есть знакомые, которые работают на определенных работах и... довольно нормально зарабатывает, но они просто устали. А есть люди, которые сидят здесь на местах, и я не буду называть их имен, причем это дети высокого уровня чиновников, которые говорят, не, а я никуда не поеду.
Так.
Мне тут нравится.
Нравится. Но это я понимаю, что есть люди, которым нравится, не нравится. Мне интересно, тем, которым не нравится, и они что-то злословят, они враги народа или нет?
Я считаю, что врагом народа можно быть в душе, независимо, где ты находишься.
Ну, спасибо огромное. Я думаю, что враги народа, если уж так вот расширять эту вещь, это те люди, которые выводят деньги за рубеж в огромных количествах, обворовывают людей в огромных каких-то количествах и суммах. Мне кажется, вот это враги народа. То есть какой-то оппозиционный кондиционер, который, простите, пукнул в лужи пузырей, ждет. Ну, это просто...
Ну, грубо
просто
говоря, ты называешь врагами народа преступников, да? Те, кто убивают,
конечно,
те, кто...
Да, конечно, конечно. Вот это, да, преступники.
Определенные...
Экономические преступники, там уголовники
определение,
всякие
разные. Масло-масло, неважно, есть определение этим людям, преступники.
Да, да.
Зачем вводить еще дополнительное обозначение?
Я тебе объясню, зачем это нужно или не нужно, но почему это происходит. Потому что это прямая ассоциация с прошлым и прямая ассоциация с временами, как некоторые думают, социальной справедливости. Все. То есть они привыкли, враг народа, это там сразу всплывает в голове Сталин, Сталина на вас нет, хотелось бы Сталина, а вот Рамзан Кадыров, он вообще с Кавказа, и мысли-то у него как у Сталина, и очень молодец, он большой, давайте пожмем ему руку.
Ты знаешь, когда вот он все сказал эту фразу, я подумала, что ну это такой его вброс, да, попытка ввести этот мем, как сейчас принято говорить, да, враг народа, назовем это так. А сейчас я смотрю, уже люди зацепились за это определение, и действительно, как ты думаешь, это может раскрутиться настолько, чтобы это стало повсеместным?
Нет.
Ну, я вот тоже надеюсь. Ну, я надеюсь, хотя мы очень долго это обсуждаем.
Нет, у нас повсеместно, вот понимаешь, было, у нас было там укроп повсеместно. Потом уже всем надоело говорить укроп. И сейчас укроп говорят только люди, ну, которые, знаешь, люди статичные, они зациклились на чем-то. Вот укроп, там, пиндосы, вот было модно говорить.
Ну, понятно, то есть это как обзывательство. Это как обзывательство. То есть как статья, например, в кодексе, ну, это вряд ли.
Ну, да, вряд ли. Кому это нужно? Смысла в этом нет. Зачем нам это нужно? Мы... уже тысячи раз говорил о том наш президент, что мы развиваемся где-то в фарватере, так скажем, Запада, вот, и мы, в принципе, партнеры Запада, и мы видим партнеров в них, и мы сами их партнеры, и нам, в общем-то, ничего не интересно, никаких усилений, никакая мы там, ни тоталитаризмом у нас и не пахло. Ну, вот эти все фразы типа «враги народа», они только дают подпитку тем самым людям, которые себя почему-то сразу начинают ассоциировать с этой фразой, чтобы они кричали, что сейчас уже 37-й год. Серьезно, я открываю там разные медиаресурсы, и люди пишут «вот он, 37-й год». Угу. Ну, где он, 37-й год? Ну, кого увезли на воронке? Ну, где кого расстреляли? Понимаешь? Вот Рамзан Кадыров просто дал пищу. Дал пищу оппозиционерам, так называемым оппозиционерам, хотя оппозиция себя в России исчерпала, внесистемно это уж точно, и причем довольно давно. Ну, довольно давно. Последний ее вздох был, это болотная Сахарова. Потом все. На ноль это все сошло. И Рамзан Кадыров просто напомнил о них вдруг зачем-то, я не знаю, зачем. И дал им повод о себе говорить. И они о себе говорят. Ну, вот пока они о себе говорят, мы, конечно, что-то послушаем. Потом они перестанут, потому что они сами устанут, и мы перестанем. А что еще? Попросите, чтобы вам позвонили враги народа, 59-й. Преступник или преступник, решает суд. А враг народа — это враг народа, пишет 80-й. А кто решает, что враг народа? Извините, если не суд. Кадыров ищет врагов на стороне, чтобы не заглядывать... People внутрь не заглядывал, пишет 16-й. Чиновник, у которых дети не Двига на Западе, враги. Да, конечно. Давайте проголосуем. А что тут проголосовать? Это предательские элиты. Вообще вопрос предательских элит, я думаю, он должен ставиться все острее. Враг народа тот, кто вводит плату за езду по дорогам, кто мешает делает медицину платной, кто повышает цену на бензин, когда нефть дешевле пива, говорит 60-й. Ну, тогда вы можете, в принципе, рассказать это где-нибудь и в Саудовской Аравии. Ну, где-нибудь. Или в Европе, например. То есть враг народа народа — это тот человек, который понимает, что есть экономика, экономика в определенном месте, и из этого места не выбраться никак, кроме как повышать какие-то цены. Ну да, понятно. А последним вдохом была Леся Рябцева с 7 миллионами. Да нет, Леся Рябцева — это дутый проект Венедиктова,
тем
который...
Тем более не оппозиционный, да, уж абсолютно.
Да, к сожалению. Ну, или к счастью,
или к счастью,
я не
счастью,
знаю.
Да, уж, наверное.
Ну, то есть это не особо даже интересно. Это интересно тем, кто не может выйти на уровень действительно большой какой-то интересной мысли, мощной, которую излагают как оппозиционеры, так и прокремлевские рупоры, если так можно сказать. Это для народа, это для тех, кто поглупее, но хочет вот, побороться, это называется. Вот есть такие люди. Раньше для них была Ксения Собчак. Ну, она как бы доносила до народа некую позицию, якобы какую-то существующую, якобы с чем-то боролась там, с какими-то вещами и проявлениями, с которыми надо бороться. Но сейчас этого не происходит, потому что у нее там свои какие-то дела. Медиапроект.
Почему?
Медиапроект.
Она точно так же... Ну, ладно,
медиапроект. Ну, что точно так же? Ну, где что?
В этой ситуации.
Кадыров просто смотрит, кто вякает, и их запоминает, а дальше больше. Гайденс 9. Я уверен, что Кадырову абсолютно даже наплевать на этих людей. Ну, просто наплевать, потому что у него... есть республика, которую он должен управлять. У него очень много сложных задач. Плюс вы сами видите, что происходит в экономике. Не так все гладко пока, как хотелось бы. И на Кадырове это тоже сказывается, на всех это сказывается, на всех регионах это сказывается. Ему этими вещами нужно заниматься. Ему, я думаю, не до этих людей. И более того, я думаю, что это в проброс было сказано, враги народа, и все. Ну, люди прицепились. Сейчас новости, после этого продолжим. То есть те, кто критикует власть, это враги народа? Задается вопрос 59-й. Нет, на мой взгляд, не так. Но я не знаю, как считает Кадыров. Я думаю, что это враги власти, те, кто критикует власть. Ну, логично, да? Логично.
Да.
Враги народа — это тот, кто не любит народ. Вы знаете, часто такие проскальзывают вещи в словах многих людей. Вот эта вот русофобия часто проскальзывает. Народ у нас уродский, там, и так далее. С другой стороны, я это могу сказать. Бывает, говорю. С другой стороны, я же себя причисляю к этому народу. То есть говорю, ну, мы и уроды, конечно, ребята. Все у нас как-то не так. Можно ли сказать, что я враг народа? Ну, нет, потому что я сам себя считаю таким. Говорю, что же мы все так делаем? Тут вообще вот эти вот все вещи, враг народа, не враг народа, мне кажется, они абсолютно ненужные в современном мире. Они понятны только старикам и интересны только старикам. Молодым интересно другое. Молодым интересна эффективность, возможность трудиться, возможность зарабатывать деньги, возможность купить себе недвижимость, ну и так далее. То есть, условно говоря, главное, чтобы закон соблюдался в какой-то мере. Главное, чтобы ты мог по улице пройти, и тебе спокойно было. А враг народа, по факту, да, это просто преступник любой. Он и есть враг народа, но он может убить кого-то из представителей народа, правильно?
Да.
Он может обворовать этих представителей народа. Ну вот Васильева выпустили, он что, не враг народа? Конечно, враг народа. У народа тырит деньги. Ну разве не враг народа? Враг народа, понятно, но она преступник. Ну то есть просто надо говорить о преступниках. Я считаю, что враги народа — это преступники, и не надо выдумывать, как ты правильно сказал, какие-то дополнительные яркие высказывания. Я думаю, что все эти вот эти высказывания, они нужны только для того, чтобы делать какой-то отсыл к людям, которые еще помнят эти выражения «враг народа», ну, и им просто или... нравится купаться в ностальгии. Вот
или
этой,
какой-то
вот, непонятной
инфоповод,
какой-то.
Да, вот чтобы вот это вот все обсуждалось, да, муссировалось.
Ну да, ну да, ну да. Пока мы обсуждаем, кто враг народа, настоящий враг народа еще несколько миллиардов за рубеж выведет. Ну вот, ну вы поняли, о чем я говорю. Или настоящий враг народа какую-нибудь девочку где-нибудь изнасилует в Москве или в Подмосковье. Какой-нибудь еще урод где-нибудь кого-нибудь будет пытать, убивать. Ну, вы поняли. То есть, к чему здесь эти все разговоры, я не знаю. Если оппозиционер нарушает закон, если он нарушает закон, то он преступник, вот и все. Если он не нарушает закон, то он не преступник. Причем здесь враг народа, не враг. В общем, мне это все непонятно. Но мы должны дальше пойти, потому что есть что еще обсуждать. В Общественной палате предложили запретить пользоваться соцсетями на рабочих местах. Письмо с такой инициативой представители палаты направили вице-премьеру России Ольге Голодец.
Ты знаешь, я...
Текст письма я процитирую, давай.
Да.
В нашей стране понятие трудовой дисциплины воспринимается весьма условно, и всем известны ситуации демонстративного, постоянного, частого общения работников в чатах или увлеченного активного участия в компьютерных играх, что является очевидным нарушением трудовых отношений. Вот такое примерно письмо. И один из инициаторов этого письма был в эфире в «Потоке». Разговаривал он с Ольгой Байкаловой. После нескольких вопросов он сказал, что ну и вы что, хотите, чтобы я сейчас дискутировал? Я вас приглашаю к дискуссии. Куда приглашает, непонятно. После этого сказал, что вообще не хочу с вами разговаривать, потому что вы задаете вопросы мне какие-то. Ну, странно, да, журналист задает вопросы. После этого раздался звук... И он исчез из эфира. И он исчез из эфира. Да, если что, мне не верите, можете запись потом послушать. Это было смешно. Его обоснования мне показались странными, и поэтому я хочу с вами поговорить на этот счет. Значит, запретить пользоваться соцсетями на рабочих местах. Исходя из того, что можно запрещать на работе, нужно запрещать на работе, да, мы должны определить, а зачем? Да? Мы должны задаться вопросом, а зачем что-то запрещать или не запрещать на работе? Как ты думаешь, зачем?
Ну, во-первых, я хотела сказать, что во многих госучреждениях не гласное правило есть. Точнее,
да не надо рассказывать о том, что у нас это существует. Ты мне скажи, зачем что-либо вообще запрещать или не запрещать на работе? Это для чего делается?
Чтобы не отвлекаться от работы.
Чтобы не отвлекаться от работы. То есть повысить эффективность труда.
Да?
Правильно? Вот, правильно. Точку мы здесь ставим. Но повысит ли это эффективность труда? Понимаешь, у меня сразу возникает вопрос. Да, я не захожу в соцсеть. Мне, например, запретили. Но я могу идти курить. Правильно?
Да.
Я могу курить. Я могу читать книгу на рабочем месте. Я могу да просто спать на рабочем месте. Я могу разговаривать с коллегами на...
Это сразу нет, потому что когда ты сидишь за компьютером в соцсети, ты имитируешь деятельность, как любят говорить, да? То есть тебе кажется, же, будто ты работаешь.
Ну хорошо, я могу читать книгу с компьютера. Какие проблемы? Я могу заходить на сайты и читать книгу с компьютера. Какая разница? Ну не соцсеть это. Ну без проблем. Понимаешь? Я могу курить, я еще раз говорю, могу кофе пить, могу подходить к сотрудникам.
Нет, сразу будут вопросы.
И болтать.
Если ты будешь много курить, это будет заметно.
Серьезно? У нас возникают кому-то вопросы по поводу того, что они ходят курить. Я сейчас не буду по именам называть этих людей, правильно? Потому что я же не стукач какой-то. Но возникают вопросы.
Нет, значит, они делают свою работу вовремя, успевают покурить.
Вот ты и молодец. То есть ты говоришь о чем? Они эффективно трудятся, и у них остается какое-то свободное время. Значит, у нас есть два выхода из этой ситуации. Да загрузить их. Ну, то есть еще дать им дополнительную нагрузку, чтобы у них не было свободного времени. Но если этой дополнительной нагрузки даже выдумать нельзя, ну, просто ее не существует, тогда что к человеку прикапываться? Вот скажи мне, пожалуйста. Ну, сидит он в соцсетях? Ну, и пусть сидит. Если он выполняет свою работу четко и вовремя, какие к нему могут быть вопросы? Понимаешь, кому-то на отведенную работу нужен час, а кому-то 5 минут. Просто кто-то талантливый и быстро умеет делать свою работу. А кто-то, ну, копошится там по несколько часов. Это не значит, что он лучше работник. Это значит, что он медленно работает. Вот и все. Ну, тебе так не кажется?
Что? Вопрос. Не знаю.
Очень интересный вопрос. Спасибо, Алексей. То есть я не понимаю запретов соцсетей на работе. До определенного момента, я просто честно поделюсь, вот перед тем, как мы это будем сейчас обсуждать, естественно, со слушателями, мнение выслушаем, безусловно.
Вот
я поделюсь.
Аргумент.
Я поделюсь. До того, как я пообщался плотно со своим отцом на тему управления, у меня отец управление с достаточно большим стажем, и у меня всегда были некоторые идеи относительно управления коллективом и так далее, и мне всегда хотелось поуправлять, попробовать. И я говорил, вот дали бы мне возможности, я бы всех придушил, я бы всех вот прижал бы, понимаешь, у меня бы все как построили. Струнки ходили бы, у меня бы никаких соцсетей, никто бы курить не ходил, всех бы штрафовал. Ну. Отец говорит, ну, скажи мне честно, ты думаешь, от этого коллектив работал бы лучше? Я говорю, да, он говорит, нет. Он говорит, нет. Ну, нет, он бы лучше не работал. И плюс управление — это не тирания. Искусство управления, это не тирания.
Есть аргумент, извини, против соцсетей. Соцсети тебя отвлекают. Даже если ты сделал работу, ты отвлекся на свои соцсети, там посмеялся, пообщался с кем-то. Ты расконцентрировался, вернулся к своей работе и накосячил.
Даже в школе есть перемены.
Да, иди, пожалуйста.
Почему в школе есть перемены? Потому что человек не может концентрироваться долго на одном предмете. Да. Он с ума сойдет. Его эффективность, работа его, резко снижается. Я точно не знаю эти цифры, мне, может быть, какие-то специалисты подскажут сейчас, дозвонятся, да? Но резко снижается. То есть человеку нужно отдыхать, безусловно, переключать свое внимание. Он может его переключить на курение, на распитие там какого-нибудь кофе. Он, может быть, посидит в соцсетях, может быть, книжечку почитает. Может быть, просто посмотрит вдаль в окно.
Одно дело раз в 45 минут, а другое дело раз в 2 минуты. То есть ты не концентрируешься на своей работе вообще.
Так, послушай, если он справляется со своими обязанностями, раз в 2 минуты заходя в соцсети, к тебя, как у работодателя, к нему вопросы есть? У меня не будет. Понимаешь, мне все равно, чем занимается человек, если он выполняет работу. Если у меня кретин ни разу не зайдет в соцсеть, не покурит, не выпьет кофе, ничего не будет делать, но при этом он будет отстойный работник, я его выгоню. Я его уволю, потому что он кретин. Понимаешь, даже если он будет, не отрываясь, заниматься своей работой, но при этом будет придурком полным.
Нам надо еще сказать, что вся эта идея потерпит полное фиаско еще просто потому, что у всех соцсети в телефонах, а в телефон в то никто не полезет. То есть ты сидишь себе спокойненько в приложении ВКонтакте,
можно,
в Фейсбуке и так далее.
Можно же всегда вещь довести до ее крайности. Телефоны забирать у работников перед тем, как они складывают в ящички, идут и работают. Какие проблемы? Эй, проблемы. Я понимаю, что человек на конвейерном производстве в соцсетях сидеть не сможет. Ну, вот. это не логично. Но он и там и так не сидит. У нас соцсети это вообще хлеб. Мы там сидим, потому что мы можем достать информацию, достать информатора.
Это понятно,
общаться с людьми. Это наша работа прямая.
Да.
Да, у офисных работников постоянно в соцсетях они должны сидеть. У нас даже группы есть в соцсетях специальные, в которых мы сидим и по работе переписываемся. Правильно? Правильно. Mm-hmm. Что за бред предлагают эти люди? Мне непонятно. Если человек хочет отвлечься и не работать, он найдет, как отвлечься и не работать. Он будет играть на гитаре, будет прыгать в длину, кто дальше прыгнет. Он будет играть в карты, он будет играть в нарды, он будет курить кальян. Какая разница? Какая разница? Если он плохой работник, он плохой работник. Если он хороший работник, он хороший работник. Все. Поэтому я считаю это предложение вообще абсолютным дебилизмом. Ну, просто и отстоем. Но если человек не справляется своими рабочими обязанностями, то он не нужен. Если справляется, то какая разница? 7373948. Просто вот я стою на позицию работодателя. Ну, как мне кажется, я могу ошибаться. Но мне было бы все равно, чем занимается человек, если он выполняет свою работу вовремя, в срок, качественный, так, как мне надо. Ну, хоть пусть обсидится в своих соцсетях. Пусть хоть вообще что хочет делает. Главное, чтобы он делал то, что мне нужно, вовремя и четко.
А все. Если у тебя коллектив вот, не справляется, и ты берешь нового человека, и все опять одно и то же, так не бывает, чтобы...
Ну, находи нормальных людей. В этом и есть искусство управления людьми. Сложность найти, подобрать коллектив, школу организовать. Конечно, как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Антон. Здравствуйте,
да.
Алексей.
Да.
В общем, абсолютно четко ты все правильно сказал по поводу того, что если, собственно, нечем заняться человека, то он найдет, чем ему заняться. И если он не догружен, то просто нужно загружать его задачами, и тогда, собственно, не будет времени на всякую ерунду.
Ну, конечно, но если у него какие-то, извините, да, копеечные задачи перед ним стоят, и он 8 часов высиживает и делает что-то, что можно сделать за 5 минут, конечно, он будет в соцсетях сидеть, ему делать нечего.
Ну, да. Да, собственно, если нечем нагрузить, тогда его можно просто сократить и либо прибавить ему задач, либо совместить должности, либо еще что-то. Угу. И я просто что хотел добавить, что... К бесконечному нагружению человека стремиться абсолютно нельзя, потому что есть исследование на этот счет, где, собственно, говорится о том, что человек в рабочий свой день должен быть загружен не больше, чем на 60-70%. То есть 30-40% должно быть отведено под его личные, собственно, какие-то нужды. Почему? Потому что загружая человека под 90-100%, как зачастую бывает, вот, просто у человека теряется мотивация работать, он сильно перегружается, у него падает, собственно, вот эта самая эффективность, про которую мы говорим. Собственно, в итоге все приводит к тому, что он плохо начинает делать свою работу. Либо сам не выдерживает, уходит, либо начинает болеть. Ну, в общем, отсюда очень много проблем следует.
Понимаю, я с вами полностью согласен. Вот у нас, у новостников адская работа.
Только
я вам честно признаюсь.
Когда то хотел привести в пример, да. Когда я работала новостником на сайте, иногда пообедать не могла.
Да,
но,
да.
Честно говоря, у меня не было даже мысли об этом, потому что у тебя настолько много работы, ее нужно делать, что ты абсолютно ее в нее полностью погружен.
Это на сайте. А я тебе расскажу о том, как у нас работают новостники. Вот ребята приходят,
знаю,
они
да.
читают, да, 4-5 минут там новости.
Да, и дальше идут.
И дальше идут, опять берут новости. У них нет вообще никаких пауз,
да.
Никаких пауз не существует для них. Если у них и существуют какие-то паузы, то это какие-то очень талантливые люди, очень быстрые, действительно, они справляются, и они могут там чаек попить по-быстрому или там перекинуться парой словечек. Так вот, я работал новостником на информационной радиостанции, не на этой, но не суть, некоторое время. Это адская работа, это просто бред. После 6-часовой рабочей смены ты вообще не понимаешь, что у тебя перед глазами,
да.
Какие у тебя там новости, что пишут, ты не в адеквате вообще.
Абсолютно.
Уже все, все поплыло. 6 часов вот такой работы. То есть это очень сложно, очень сложно. И поэтому их 6. Если бы их было 8, человек бы сошел с ума. Ну, просто сошел бы с ума, все. И новости эти были бы отстойные. Он бы не смог сделать нормальные новости для вас.
Конечно.
Ну вот. И тем более, посмотрите, да, он выходит, 4 минуты готовится там, 4-5 минут готовится 25 минут. И 25 минут, 4 минуты, 25 минут, 4 минуты, 25 минут, 4 минуты. Конвейер новостной.
Абсолютно.
Вот. И это очень сложно, и это выматывает, безусловно. У нас другая работа с тобой. Мы можем прийти, и там, с какое время у нас нужна подготовка, такое есть. Кто-то может прийти на работу там, за 3 часа. И 3 часа готовить программу. Кому-то достаточно часа. Кому-то достаточно вообще не приходить, потому что он все время включен в новости. Вообще, он может выйти и сразу бам-бам-бам-бам. Такие люди тоже есть, существуют. Вот. Ну, то есть нужно понять, какой человек конкретно. Все. И претензии-то они и не возникают на этой почве ни у кого. Ну, то есть их не может возникнуть. Если ты видишь, что человек не справляется, ты ему начинаешь говорить, ты, старик, ты, мне кажется, недостаточно много внимания уделяешь подготовке. Так, хорошо, человек начинает больше готовиться, например. Ну и так далее. 7373948, телефон прямого эфира. Вопрос в том, справится человек или не справится со своими задачами. Тебе кажется, что он мало работает? Дай ему больше задач. Дай ему больше задач, смотивируй, дай денег. Какие проблемы? Будет работать там не 2, 3, 4 часа будет работать. За деньги люди многое могут делать. Как вас зовут, Оля? Здравствуйте.
Здравствуйте, Сергей, Москва.
Да.
Алексей, я с вами полностью согласен, но это вот эта глупая система, она тянется еще у нас со времен школы, детского сада и армии. Да, вот эта вот крылатая фраза работаем отсюда и до обеда, никогда никто ничего не делает.
Угу.
То есть начинают до обеда страдать ерундой и не выполнять свою задачу. То есть нужно просто четко ставить задачу людям, они будут ее выполнять.
Когда-то мне в разговоре с Чичваркиным, Чичваркин подарил такую фразу, я у него еще и переспросил. Он говорит, не надо плодить жопочасы. Я говорю, что? Он говорит, жопа часы. Я говорю, что это такое? Это, говорит, высиживание на работе. Если ты можешь сделать свою работу за час, делай ее за час и вали домой.
Да, согласен с вами. Вот я еще расскажу интересный случай из армии. То есть ставит солдатам задача, значит, перекидать кучу щебня с одного места на другое. Приходит солдат, упираются лопатами в эту кучу щебня и до обеда стоят. Все.
Ну да.
Обед, побросали лопаты, идут обед.
Ну да, ну бессмысленный труд, который должен воспитать просто некую дисциплину.
Это надо вообще полностью перекроить трудовой кодекс, потому что ты в таком случае не имеешь права устраиваться по трудовой.
Не надо ничего перекраивать. У тебя есть работодатель разумный. Вот работодатель просто должен быть разумным. Он видит у работника. У работника примерно там есть какая-то задача. Он говорит, старик, выполняешь свою задачу, иди. Иди, найди себе вторую, третью работу.
8 часов плюс час обед. Это обязательство перед законом.
Послушай,
ты
свой трудовой договор читала?
Они разные абсолютно. Да? У меня один трудовой договор у кого-то, да, кто там оформлен.
Так вот, я читал свой трудовой договор, у меня 8-часовой рабочий день. То есть, понимаешь, я могу прийти на 8 часов.
Может быть, это не закон.
Послушай, я могу прийти на 8 часов. Что делать буду? Ну, я приду за 6 часов до эфира. У меня ни новостей, которые я могу обсудить, ничего. Я буду сидеть в соцсетях, ковырять в носу, ходить, всем остальным мешать, потому что я человек общительный, правильно? Я буду говорить, а у тебя чего? А у тебя чего? А ты ха-ха-ха, ля-ля-ля, смотрели фильм? Вот чем я буду заниматься. Зачем? Есть конкретика. Вот-вот. Сколько нужно времени там? 2 часа для подготовки. Все, вперед. 2 часа готовится 2 часа. Вперед, 4 часа. Все, какие проблемы? Какие проблемы? Мне нужно 3 часа на 2 часа. Без проблем. 3 готовишься. Потом вали домой. Кому ты нужен здесь? Сидеть, отвлекать всех. Ля-ля-то-поля, правильно? Заниматься чушью всякой. В интернете сидеть. В этом проблема. Неэффективность труда. У нас эффективности труда не существует. Об этом же говорили уже, исследования проводили. Эффективность низкая. Люди работают по 8 часов, но по факту работы на 8 часов у них нет. И поскольку они обязаны 8 часов эти сидеть, они на эти 8 часов свою копеечную работу и растягивают. Но если бы умный работодатель сказал, старик, выполняешь работу вот как сможешь, с такой скоростью, как сможешь, а дальше ты свободен. Поверь мне, эти люди бы укладывались в час, в два, в три, ну, в зависимости от объема работы. Он бы выполнял свою задачу и говорил, до свидания, и пошел домой. Да пускай с детьми посидит, черт побери.
Работодатель не может так сказать, потому что если придет проверка, увидит, что... Потому что если
придет... Проверка, успех, куда она придет?
Придет и посмотрит, что никого нету на рабочих местах, скажет, а почему у вас человек оформлен?
Ты работаешь сколько лет на радио? Хоть раз проверка пришла? Он заболел, господи, мы его отпустили, у него сегодня температура. Господи, какая проверка? 7373-948, телефон прямой эфир. Есть действительно производство, где нельзя оторваться от этого же самого производства. Есть, безусловно. Но там люди и так не отрываются от него. Ну и так они не отрываются от него, потому что это там невозможно, физически невозможно. А есть производства, на которых люди вот сидят, понимаешь, офисный работник. Вот человек есть, понимаешь, в Сбербанке, складывает конверты. У меня товарищ, он говорит, я не могу, говорит, это худшая работа в мире. Я говорю, почему? Я сижу и складываю конверты. Он просто складывает вот корпоративные конверты, вот так,
ну, понятно.
Вот, чтобы потом куда-то письмо отправили. Он просто сидит и складывает конверты. Я, говорит, сложил конверты, захожу, говорю, я сложил. На тебе еще конверт, еще складываю конверты.
Так вот, 58-й пишет.
Складывает конверты. Молодой человек. Умный, с хорошим образованием, МГИМО образованием у парня. Сидит, складывает конверты. Ну, не дебил ли его начальник? Конечно, кретин полнейший. Что?
Пусть сначала наведут порядок исполнения кодекса со стороны работодателя, пишет Михаил.
Да,
и это тоже.
Я молчу.
Да, и это тоже.
А если работник выполнит работу за час и пойдет домой, то на следующий день работодатель его загрузит на все 8 часов. Если будет чем загрузить, это Беркович нам написал, это если будет чем загрузить, правильно? Вот это вот неправильный опять подход. Когда работодатель начинает выдумывать специальную работу, какую-то ненужную абсолютно, для своего работника,
а, кстати,
лишь бы он был приобщен
это,
к ней.
Кстати, тоже проблема, потому что у тебя есть определенные обязанности, да, ты там пишешь новости, к примеру.
Ну, да.
К примеру, совсем условно. Ты сделал это за час, ну, условно. И дальше тебе работодатель говорит, а пойди-ка отксерь, а пойди-ка там отнеси
это
вот
бред.
Это.
Это
ну,
бред.
Вот, понимаешь, а что он тебе скажет? Да увольняйся. Увольняйся.
Ну, это он, ну, это значит, наш начальник самодур. Ну вот. Что это непонятного? Зачем ему еще давать какие-то там дополнительные законы и запрещать пользоваться людям соцсетями на рабочих местах? То есть законодательно это еще. Если ваш начальник самодур, и он захочет вас выжить, он вас выживет. Какая ему разница, к чему прикопаться? Ты слишком громко дышишь. Ты опоздал на секунду. Ну, понимаешь, там, ну я да. не знаю, ну не на секунду там, я не знаю, ну что-то произошло. Ты что-то неправильно делаешь, ты смотришь слишком часто в окно. Если работодателю нужно тебя докопаться, он найдет причину докопаться.
Это факт.
Ну все, поэтому, ну о чем мы говорим? О чем мы говорим? Я вообще не понимаю это предложение общественной палаты. Вот серьезно, на общественной палате заняться больше нечем, что ли, или что? Такое чувство, что они в соцсетях все время сидят. Понимаешь, я прихожу на ток-шоу, а там сидят представители общественной палаты. Что делают представители общественной палаты на ток-шоу? Почему эти скоты не работают по 24 часа в сутки? Почему они ходят на ток-шоу, языками своими балаболят? Это моя работа, послушай. Это моя работа, я журналист, я обязан ходить на всякие дрянные ток-шоу. Мне приходится. Для чего? Для того, чтобы хоть кто-то где-то меня, может, узнал, там, в метро какой-нибудь бомж какой-нибудь попросил бы копейки. Печку там, ну, я не знаю.
Ой, ты ладно, прибей.
Да я понимаю, но ты слышишь меня, да?
Да, конечно.
А куда они ходят? Что они ходят все? Депутаты Госдумы вместо... Послушай, я...
Взаимодействуем со СМИ.
Какие представители? Слушай меня внимательно. Я смотрю, прихожу, сидят рожи из Госдумы, депутаты. Где закон нормальный в России? Почему закон в России не работает? Вы что тут сидите? А ты... И сидят и обсуждают. Какой-нибудь там таджик убил свою жену, сжег ее за измену.
Да.
Ты, паскуда, понимаешь, что ты сделал? Да, он понимает, паскуда. Ты здесь, паскуда, что сидишь, тебе 450 тысяч в месяц платит, скотина. Ты здесь что сидишь? Вали в свою Госдуму, принимай законы, тварь. Ну разве нет?
Или не принимай уже.
Или не принимай уже, да, в конце концов, или нормальное напиши. Ты что здесь своим лицом... Да. Ладно, светишь. Да. Светишь. Свое табло здесь засветил. Понимаешь? Вот и все. Давайте перекрасим Кремль в белый цвет. Ну что это за предложение от Госдумы? Да лучше бы он в соцсетях сидел, я умоляю. У Аполлона писька на 100-рублевой купюре. Это предложение от Госдумы. Ну что такое? Ну давайте, ребята, сидите лучше в соцсетях. Лучше переписывайтесь друг с другом. Я друг с другом умоляю вас просто. Что, эти люди занимаются работой? Че я смотрю фотографии из Госдумы? А там люди все в планшетах все время. Почему даже когда президент обращается к федеральному собранию раз в год, все равно есть люди, которые пялят в телефон сидят? Или спят?
Или спят, да.
Или спят! Я просто приду на работу, мне нельзя в соцсети, я просто буду спать с открытыми глазами, как майор Пейн. Что вы мне сделаете? Я просто буду спать с открытыми глазами. Гудошников! 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 Что? Что? Где? Где? Я здесь! Да, сэр, спасибо, сэр! Нет? Ну что, не так?
Да.
Ну что, не так, что ли? Я не понимаю. Ладно, небольшая пауза и в движении.
В движении.
7373948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-94-8, смс-сообщение, говорит МСК Твиттер, говорит Москва Сайт. Где вы едете и что видите? Расскажите, дорогие друзья. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, смотрите, со Строгино через Волоколамку на Ленинградку все свободно. И Щукинское, и все очень быстро проехал.
Очень быстро проехали. 7373948, как вас зовут, алло?
Алексей, приветствую, даже добрый вечер.
Добрый вечер.
Да, Фрок.
Внешняя трешка на трассе Лужников с ДТП, но ближе к Ленинскому. И дальше после Ленинского на трешке также внешние клашаки туда встаем.
Понял, спасибо. Работник — это ресурс. И если работодателю надо что-то отксерить, как говорит Дарья, он имеет право использовать этот ресурс в пределах 8 часов в сутки. Если в вашем трудовом договоре не обозначено, что вы должны отксерить, по такому принципу вы можете сказать работодателю: это не мои обязанности, до свидания. И дальше 8 часов сидеть на месте, выполнив свои обязанности. Но мы понимаем, что жизнь, она не такая. Mm-hmm. Так это все не работает. Mm-hmm. Ни со стороны начальника, ни со стороны mm-hmm. подчиненного. Потому что все мы люди, а люди должны уметь что делать? Общаться.
Коммуницировать.
Коммуницировать, правильно. Ну, потому что общаться не модное слово. Коммуницировать, правильно, они должны, правильно? Наводить мосты.
Можно коммуницировать, не общаясь, кстати.
Конечно.
Это правда.
Где? Нам сейчас нужно жить и уходить на новости. Новости, а после этого продолжим. 18 часов 5 минут, вторник, январь, день 19. В студии Дарья Кноре.
И Алексей Гудошников.
Всем добрый вечер. 50 говорит, есть, даже когда по каждые 15 минут новости идут. Я все информационные радиостанции слушаю по долгу профессии. Хочу вам сказать, что у нас сильнейшая служба новостей. Не верите мне, почитайте заголовки. Некоторые люди до сих пор не научились там, за 20 лет работы в информационных новостях не научились писать заголовки хотя бы в 70 знаков. Они их пишут там в 140,
да,
которые нигде не помещаются даже на Яндексе. Мне стыдно смотреть на эти новости, но такие люди есть. И это как раз те, кто говорят, у нас опыт вообще-то. Ну-ну-ну, да-да-да, конечно. Вот, у нас дичайшая подготовка новостная, я вам честно скажу, и наши новостники — это какие-то просто машины, просто звери, понимаете? Звери просто! И если, например, они когда-нибудь куда-нибудь там уходят, их берут с руками и ногами вырывают. То есть наши новостники без работы не остаются, я вообще ни одного такого факта не знаю в принципе. Такого не бывает. Вот сколько я ребят знаю, кто, например, кто-то переходил по разным причинам, перечал там, может быть, еще что-то. Вот. Никогда никаких проблем, везде есть они, вот, пожалуйста. Я могу ткнуть уже практически в любую радиостанцию, там есть человек, которого я знаю личный, который работал со мной, например. Спокойно, он там не потому, что он работал со мной, я себе это не причисляю. Но вообще, в принципе, подготовка очень хорошая. Могу я похвалиться за радиостанцию, или мне нельзя этого делать?
Можно, конечно.
Попонтоваться маленько, нужно. Да, что вот с какими людьми приходится работать, в смысле, посчастливилось. Давайте дальше пойдем, потому что с соцсетями я уже понял примерно, что к чему и почему. И мы должны идти дальше. Ну что, дорогие друзья, я понимаю, что, наверное, в какой-то мере это может быть не очень интересная новость для людей, у которых возраст зашкаливает за 60, но... Это очень интересная новость для людей, которые еще активно работают, активно трудятся, у них дети, они покупают квартиры, пытаются купить квартиры и так далее. Оказывается, рынок вторичного жилья в Москве упал на треть за прошлый год. Хотя, кстати, люди за 60+, им это тоже должно быть интересно. Почему? Потому что они часто на свои накопления приобретают там какое-нибудь жилье для своих внуков,
для
например.
Своих детей, внуков,
такое бывает,
конечно.
Да, да. В Москве в прошлом году было зарегистрировано почти на 30% меньше сделок с переходом прав собственности на жилье, чем в 2014-м. Следует из данных Управления Росреестра по Москве. При этом аналитики отмечают, что рынок просел не так сильно, как ожидалось. То есть они ожидали еще сильнее. В кризис 2008 года падение было примерно таким же, но, по мнению экспертов, есть большое отличие от прошлого кризиса. Тогда острая фаза длилась примерно полгода, затем рынок начал расти, а сейчас рынок продолжает сужаться, то есть падать, то есть дешевеют. Снижение стоимости квадратного метра в рублях составило 10-15%, в долларах примерно 35%. А если сравнивать с докризисными максимумами конца 2013-го в 5200 квадратный метр, московская недвижимость потеряла более половины стоимости. Половины стоимости. И это очень интересно. 7373948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-948, смс-сообщение, говорит МСК, твиттер, говорит Москва сайт. Мы довольно часто поднимаем эту тему в эфире, но я считаю, что здесь переборщить нельзя. Давайте поговорим о квартирах, о квартирном вопросе, о вопросе недвижимости. И попробуем, ну, кто-нибудь там. Я знаю, что риэлторы нас будут пугать. Они всегда так говорят, ребята, сейчас самое
вот
время.
Сейчас самое время.
Вот именно вот в эту секунду вы должны уже брать, потому что дальше будет только вверх идти. Поэтому давайте, я не призываю только риэлторов звонить, а тех людей, которые собираются покупать недвижимость.
Или только что купили.
Или только что купили, или там вы отложили что-то. Давайте вместе попробуем какую-то вычленить штуку, что дальше квартиры в цене будут падать, подниматься, ваши какие-то мысли, доводы. Аналитика ваша глубокая нужна нам сейчас. 7373948, телефон прямого эфира. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Алексей, Спира.
Да, пожалуйста, Спира.
Хотел бы рассказать вот интересное замечание. Если верить нашим казахстанским друзьям, которые всю зарплату переводят в доллары, вот хотел бы вам маленький пример привести. Вот в районе, где мне интересна квартира, стоит приблизительно двушка 9 миллионов.
Угу.
Если брать старое время в долларовом эквиваленте, это почти 300 тысяч долларов.
Угу.
Сейчас цену в рублях, ну, где-то, да, правда, на 30%, где-то сейчас уже за 7 миллионов можно взять двушку. Но если это перевести на доллары, это где-то 80 тысяч, там, 90 долларов. Посчитайте, сколько квартиры Пешвили в долларовом эквиваленте.
Ну, мне сложно посчитать сейчас. Вы считали?
Ну, больше, чем 100% точно.
Ну, понял. Ну, примерно так. Ну, об этом мы, кстати, вчера говорили,
да,
что все дешево. Если ты вкладывался в доллары, в светлые времена рубля, вкладывался доллары, сейчас, конечно, все очень хорошо. Российский полицейский носил... О, Господи. Вот, конечно же, кому парит недвижимость? Российский полицейский насиловал, ба-ба-ба. Его посадят, хорошо? Как вас зовут, Оля, здравствуйте.
Добрый день, Станислав.
Да.
Мытищи.
Да.
Вот, ну, по поводу квартирного вопроса.
Да.
Да.
Ну, собственно говоря, могу сказать то, что вот последние два года изучаю данный сегмент в силу своей личной заинтересованности. Uh-huh. Вот. В моем случае потери в долларах лучше вообще не считать, а в рублях, собственно говоря, как ожидалось, квартира, ну, не выросла столько, сколько пока проект строился. Ну, вот, то есть там, грубо говоря, прирост там в лучшем случае 20% за 2012 года.
Ну, понятно, вы хотели вложиться в недвижимость, чтобы она отстроилась и потом ее продать, но сейчас вы понимаете, что она не растет в цене. Обычно же как, ты покупаешь там воздух, построили квартиру, ее можно с хорошим наваром продать, а сейчас этого не происходит.
Именно так, да, то есть ожидалось хотя бы там треть, что она прибавит, ну, может, чуть больше, а выложилось все это в процентов, если в рублях, то плюс там что-то около, может, 20%.
Ну, в принципе, не такая страшная потеря, да, треть это там 33,3 в периоде, ну, давайте будем говорить 30, ну, чтобы там, ну, условно, 30, 32, 34, вот, 20, то есть где-то вы там потеряли, ну, 13% вы потеряли, да. Хотя можно ли говорить о том, что вы что-то потеряли вообще, потому что вы вкладывались в недвижимость с точки зрения ее перепродажи, правильно?
Так, 7-3, и чего, и квартира подешевле.
Ну просто нет, человек просто наварил не 30 с чем-то процентов, а 20%. Наварил не так много, как хотелось бы, понятно.
Да, да.
То есть вот, но наварил, и это уже хорошо. Это уже хорошо. 7373-948, как вас зовут? С другой стороны, если сравнивать с тем, как упал рубль, то тогда он, может, и не наварил ничего. Как вас зовут, Алё, да?
Добрый день, Алексей, Москва.
Да.
Ну, я на самом деле на этой разнице так существенно даже выиграл. Летом я успешно продал квартиру. Порядка 30 миллионов рублей на прошлой сделке. А квартира, которую мы хотели купить, она уже была продана. Вот, мы решили уйти в евро. Вот, и сейчас уже рассматриваем квартиру, ну, так скажем, гораздо больше и гораздо другого. Ну,
я так понимаю, где-то миллионов за 70 вы уже сейчас ищете квартиру, да?
Ну, чуть поменьше, но думаю, надо подождать, потому что рынок такой непредсказуемый. Предложений будет очень много и будут, я думаю, еще более интересны.
То есть вы думаете, квартиры будут дешеветь? Я правильно говорю?
Да. Тот рынок, который я мониторю, те квартиры, которые нам теоретически понравились, они уже просили. Ну, люди дают скидки там 20-30%. Да, это так и есть на самом деле.
Понял, спасибо
огромное. Я так понимаю, это элитное жилье?
Ну да, ну да, я такие квартиры тоже...
Четырехкомнатные квартиры в центре Москвы.
Нет. Тридцатка... если говорят 60 миллионов... Даже есть двушки за 60 миллионов на западе Москвы. Я такие смотрел, ну, ржал над ними. Почему? Потому что... Я даже в общую группу в WhatsApp нам скидывал.
Да, я
ты
помню,
видела?
Я посмотрела.
Там какой-то марокканский ремонт. Очень смешно. Люди вкладывают какие-то странные деньги в странные ремонты. В этом плане, как зовут это, Варламов, он публикует смешные квартиры за большие деньги, где люди в странный ремонт делают. Там и сауны ставят себе, и все что угодно. Вот такая квартира. Но я поржал, честно говоря, с нее. Хорошую двушку в адекватном районе с там квадратуры где-то 80, да, можно взять, ну, примерно 13, наверное, лямов. Но это без ремонта, без всего, вот где-то 13 лямов. Можно найти уже сейчас. Это по объявлению, а я думаю, что если говорить с человеком и торговаться, то можно и дешевле найти. Вот такие варианты, я думаю, сейчас даже существуют. А по поводу ремонта в квартирах, я, в принципе, не понимаю, когда люди, которые продают квартиры, пытаются наварить какие-то дополнительные деньги за счет этого ремонта. Мне вообще начихать, какой ремонт в квартире, потому что я все равно буду делать свой ремонт.
Вот именно.
Все равно я буду делать
это
свой.
Это удобно для тех, кто покупает квартиры, чтобы сдавать. То есть уже сдаешь готовую квартиру.
В Пскове можно за 7 лямов купить коттедж 300 квадратных метров на участке 50 соток, пишет Топас. Ну, это на то он и Псков. И на то она и Москва. Я понимаю, что и в Питере уже можно совершенно другую недвижимость покупать, в отличие от Москвы, за те деньги, которые здесь продаются, да? Ну вот. И в центре можно взять, я смотрел тоже в Питере,
да,
там,
да.
В Сталинках, не в Сталинках, короче, в старых домах и даже дореволюционных домах. Можно в районе 7 миллионов взять там какую-то двушку, прям вообще огонь в старом доме практически. Вот выходишь там на Сенную, там били женщину кнутом крестьянку молодую.
Да.
Ни слова из ее груди, бич свистел, играя. Ему я сказал, гляди, валить отсюда надо. 7373-948, телефон прямого эфира. Как вас зовут, Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте, Евгений зовут.
Да.
Смотрите, вот прям как раз в декабре продал квартиру в Щекино, вообще, это Тульская область, вот 160 километров от Москвы.
И за 3 миллиона в маленьком городе это было что-то. Сейчас уже там вообще не продаются такие варианты. Вот. И купил за 3200 в центре Тулы.
В центре Тулы. Но это вообще какие-то другие рынки, они мне даже и неизвестны. Я их даже и не мониторю, и не смотрю. Ладно, хорошо, но... Я только не понимаю, единственное, чего ждать. Вот, честно, я могу поделиться своими впечатлениями, да?
Давай.
Мне всегда, вот, когда кто-нибудь из экспертов что-то говорит, да, ну, нам будет так, не так, я всегда хочу спросить у него, или спрашиваю, а что вы конкретно делаете? Вот здесь конкретно что я делаю, да? У меня были какие-то деньги, я их на фоне Ирана и его нефти перевел немножечко в доллары. При этом у меня есть там накопление в рублях, ля-ля, тополя. Ну, все понятно. Я почему-то предполагаю, не знаю, у меня это внутреннее ощущение, не более того, основанное на разговорах с людьми, что недвижимость в цене и дальше будет падать. Почему я так предполагаю? Это мое субъективное мнение, на которое полагаться вам или не полагаться, вы решаете сами. Почему я так думаю? Потому что я не вижу... причин для роста спроса на эти квартиры. Ну, просто их я не вижу, и все. Ну что, люди начнут завтра богатеть в России? Ни с того, ни с сего. Да? Да, начнут богатеть! Спасибо огромное. Вот.
Нет, это та же самая ситуация. Люди копили, да, хотели копить еще, и вот у них там есть какая-то недвижимость, они ее продают, добавляют накопленные деньги. Опять же, кто-то, может быть, вкладывает.
Что, я не понимаю. Что, я не понимаю. Замглавный редактор проходил мимо, говорит, будем богатеть, и что-то еще говорил.
Да, и вот ты покупаешь на фоне падения цен на недвижимость себе квартиру побольше. То есть, как бы, пока у людей еще есть деньги, какие-то, они пытаются у вас
что-то
вложить.
Ты же понимаешь, что в кризисные времена эти деньги еще начнут проедаться? То есть не у всех есть так уж... Он, знаешь,
вот
как может быть?
Ты же
копил...
сам вчера мне говорил, что да, мы да, пока да. еще ничего не почувствовали.
Нет, это мы не почувствовали с тобой. Я же тебе говорю,
вот,
потому что мы...
Вот как ты...
Посмотри,
вот
посмотри,
тебя.
Посмотри, да. Здесь все очень просто. И не надо было выводить, я вчера тебе это говорил, ты просто забываешься, это женщина, знаешь, у тебя из головы вылетает, да? Смотри, все очень просто. Нас это с тобой не касается. Почему? Мы не берем квартиру. Как только мы возьмем квартиру, или там какую-то ипотеку оформим, нас это будет касаться, и нас будет колышить этот кризис. Сейчас нас он не колышет по какой причине? Если у вас нету тети, то она, в общем-то, и не умрет.
Да.
Если у вас нету денег, то никто у вас их не сворует. Ну, ты понимаешь. Это песня, да, оркестр гремит басами, трубач выдувает медь. Думаете, сами решать, сами иметь или не иметь. Вот. Если у вас нету дома, то и пожары ему не страшны. И жена не уйдет к другому, если у вас нет жены.
Да.
Понимаешь?
Да.
Тут же и так. Вот нас с тобой конкретно ничего не парит, потому что у нас ничего и нет. У нас есть какие-то деньги, мы что-то их куда-то переводим, не переводим, мы можем что-то на этом потерять, выиграть, но это все как бы мелочи абсолютно. Ну вот. Но в целом есть люди, которых это очень сильно парит. И кому-то сейчас, например, на фоне отсутствия работы и так далее, ему придется продавать квартиру. Продавать квартиру. Понимаешь? У него нет денег, все. Нет денег. Ему надо ее продать.
Можно ее сдавать.
А сдавать тоже арендная ставка-то, она это уменьшается, что ты думаешь? Что, ты думаешь, вокруг все дураки? Конечно, не дураки. Они говорят, ну, старик, сейчас предложений столько, сейчас все
ничего,
сдают.
Ничего, ты снимаешь себе уже не квартиру,
все, уже
а подешевле, комнату.
Уже подешевле.
Отдаешь квартиру. Ну, неважно. В общем, Леш, я тебе... Ладно, ты меня запутал уже все своими мыслями.
Я тебя вообще не запутал. Я ты как раз тебя пытаюсь выпутать из твоих пут, прости меня. Иметь по полной, Тимун Мансуров написал нам. По мне, так Москва-бат страшное чудовище, чужое нечто. Если уж валить, то в Канаду или в Австралию, но там негров много, пишет Питу. Петун, Москва, страшный город, безусловно, большой.
Приезжайте в Беляево, у нас тоже много негров.
Мегаполис, но при этом вы должны понимать одну вещь.
Афроамериканцев.
Все столицы, они страшные вообще, в принципе. Особенно такие вот исторические, как Москва. Но здесь ничего не поделаешь. Они притягивают очень много людей. Ну, конечно. Поэтому здесь все так дорого. А в конце октября прикупил себе дачку за 30 тысяч долларов в 30 километрах от Москвы по Горьковскому шоссе. Дом 200 квадратов с баней, участок 8 соток. Все коммуникации. Доволен как слон из хорошего эфира, в общем так. Желает нам слава ЦСКА и МСК. В Москве отношение цены жилья к зарплатам какое-то неадекватное. Зачем в ней жить, пишет Андрей. Знаете, когда я видел в Оренбурге квартиры за 3 миллиона и зарплаты людей в 15 тысяч, мне казалось, что это соотношение...
Примерно такое же, да.
Либо примерно такое же, либо еще хуже. То есть зачем вообще жить? Ну, я не знаю. Это вы сами отвечаете себе на этот вопрос. Цена недвижки еще и мигрантами поддерживалась. Ну, вы знаете, что чем тяжелее времена, тем меньше мигрантов они поэтому сваливают. Вы, кстати, не задавались вопросом, почему мигранты с Ближнего Востока валят на Запад, а не в Россию? Не задавались? Потому что на Западе у них есть выплаты. Там по 800 евро они, например, получают, пока ничего не делают. А где-то и побольше, может быть, получают. Понимаешь, в чем прикол? А в России, да, знаешь, что они получают? Ничего они не получают. Они получают полиция, с которой с них берет еще больше денег и так далее. Поэтому в России они не едут. С точки зрения миграции мы защищены. Мы не тупая Европа. Каждый мигрант понимает, что ехать в Россию – это замерзнуть в снегах и быть...
На границе. На границе. Знаешь, это вот...
Ты замерзешь в снегах, и тебя обязательно... Что? Лишат денег полицейские, да, что?
Вчера новость была, индиец замерз на границе России и Финляндии, не успел дойти, аж до Европы замерз, вот так и чинил.
Приобрел квартиру в 2015 году на стадии строительства, пишет 49-й. Вам комната в Беляево не нужна, 48-й?
Блин? Нет, спасибо.
Дарья, не нужно вам? Спасибо. Дальний Восток спасет наши души. Может быть. Ладно, как всегда, я не услышал от вас дельных советов. Ну, давайте я попытаюсь, пару звонков возьмем. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте. Меня зовут Александр.
Да, Александр.
Да, Подольск. Есть такой сценарий. Сейчас Саудовская Аравия ждет первого шага от Российской Федерации по снижению добычи нефти. Как только кто-то сделает первый шаг, может возникнуть цепная реакция.
И?
По снижению объемов добычи нефти. Доллар неуклонно пойдет вверх, и цена на недвижимость определенно повысится.
Скажите, где вы, где вы это узнали?
Это предположение мое.
А, я понял. Ну, вы где-то, вы основываетесь на чем? То есть,
да,
есть такой...
я основываю на мнениях аналитиков, ну и на своих собственных.
Во, аналитики. А вот я и хотел спросить, аналитики, это вот кто? Может быть, вы просто назовете их? Мне интересно самому.
Нет, на память я вам не скажу, но их достаточно много.
Да, меня это и пугает всегда.
В интернет-доступе вы их можете найти.
Я понимаю, я же их сам слушаю, этих аналитиков, понимаете? Я им не доверяю, этим аналитикам. Ну, я им не доверяю, этим аналитикам, вообще, ни разу, понимаете? Вот не доверяю я им, ничего не могу с собой поделать.
В общем, Лёха, остается нам с тобой интуиция просто.
Да никакой
чтобы
интуиции.
Никаких истерик,
да никакой
просто успокоиться.
Вообще никаких истерик, у нас с тобой никаких истерик нет. Аналитикам я не доверяю, почему? Потому что все аналитики нам говорили, будет там все отскок неизбежен и так далее. Ну, все, мы пойдем вверх и всякое такое. Что-то пока не идем. Я никого в этом не обвиняю. Я не ищу виноватых, я не пытаюсь там с кем-то разобраться. Мне вообще, честно говоря, наплевать. Меня волнует один вопрос. Что мне делать в этой ситуации так, чтобы не оказаться в дураках? Вот и все. Вот и все. Очень просто. Я отвечаю за кого? Внимание, смотри. За себя.
Вот,
за
да.
Себя
я тебе говорю, только интуиция.
Вот, а вы отвечаете за кого? За себя, за свои семьи отвечаете. Правильно? Вот и все. Вот и все. И мы тут вместе с вами как-то немножечко разбираемся. Год назад орал, что не будешь переводить в баксы. Где патриотизм? Опять вот возникает дурацкое сообщение. Дурацкое сообщение. Год назад мне говорили в Центробанке, мы будем держать рубль. И не год, а больше, чем год назад, на самом деле. Они говорят, отскочит, все нормально. Все, я и орал. Ну, правильно, я со всеми. А когда мне Центробанк сказал, в свободное плавание мы держать не будем, нам вообще плевать. И когда нам сказали, чем ниже рубль, тем лучше для нашей экономики, я сразу понял, спасибо огромное, пойду-ка куплю долларов. Что тут непонятного? Вы что какие, я не понимаю. Вот вы интересные. Смотрите, если, например, я сейчас даже условно попробую как-нибудь вот там привести какой-то пример. Например, я не куплю никогда автомобиль АвтоВАЗ. Говорил кто-то из вас год назад. АвтоВАЗ выпускает Весту, вы прокатились и купили автомобиль АвтоВАЗ. Мы говорим, что же вы орали, что вы не купите АвтоВАЗ? Нет, ну так это нормальный автомобиль, он новый. Нет, ну вы же говорили. В тех условиях. Алло, ну в тех. Ну понятно. В тех, да, я тогда и не покупал. Я тогда не покупал, клянусь, ни доллара вообще не купил. Вообще нет. Стоял насмерть за рубль. Стоял, бился. Ну как только Центробанк сказал, а мы ронять будем специально, чтобы экономика наша росла. А ну, спасибо огромное тогда, уже надо покупать. По сути, они нам дали инсайдерскую информацию. Да, это обычная инсайдерская информация. Будем ронять, не будем ронять, будем держать, не будем. Они нам говорят, вы все услышали, мы будем ронять рубль. Мы такие, оу, спасибо огромное за совет. И быстрее менять, правильно? Мы же адекватные люди. Нет, мы неадекватные, правильно? Да? Так надо. Фу-фу-фу. Продался пиндосом, говорит 98-й. Со смайликом. Спасибо огромное. Конечно, продался. Ты лукавишь. Твои слова были заявления Центробанка насчет доллара. Нет! Твои слова о долларах были заявления Центробанка насчет долларов. Что это вообще значит? А ты лукавишь, твои слова о долларах были заявления Центробанка на доллар. Что это значит? Что это я, что ли, за Центробанк это говорю? Не надо мне рассказывать. Не надо мне рассказывать. И более того, я каждый день советовался с людьми. каждый день с экспертом. Надо, не надо? С вами советовался каждый раз. Я говорю, уже надо? Вы такие, не надо. Я говорю, стоим. Где? Я говорю, надо? Вы такие, надо, все, меняй. Я говорю, все, побежали. Все, побежали. На общей истерии я не менял. Так и после, на этой общей истерии, когда люди меняли, оно потом-то назад отскочило, по факту. Было дело? Когда он там унесся куда-то, уже трехзначные табло закупили, сказали, доллар будет 150. Я говорю, не будет 150, назад будет, уйдет он назад. Он ушел назад. Он ушел назад тогда. Но сейчас нам говорят, мы ничего делать для того, чтобы ушел доллар назад, не будем. Впрямую нам говорят люди, отвечающие за экономическую политику нашу. Впрямую прям. Мы ничего делать не будем. Поняли? Мы говорим, спасибо, поняли. Ну, вы, конечно, можете настаивать на своем. Можете, конечно. Но мне как-то нет. Запомните, доллар в апреле 60, пишет 86. Хорошо, продадим доллар. Продадим, сейчас вниз пойдет, продадим доллар, рублей закупим. Какие проблемы? Какие проблемы? Будем спекулировать изо всех сил, правильно?
Да.
7373948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-948, смс-сообщение, говорит МСК-твиттер, говорит Москва-сайт. Сейчас небольшая пауза и в движение отправляемся.
В движении.
7373948, телефон прямого эфира, продался. Или продался, как Абдулхамид пишет.
Я бы сказал, продался.
А я бы так не сказал, потому что я жду, когда рубль начнет укрепляться, и куплю рубль. Как вам такое? Плюс я храню сбережения в рублях, в долларах и в евро в трех корзинах.
Корзиночки?
В трех корзинах, как завещали нам, как завещали нам все наши доблестные экономисты.
Экономисты, да.
Конечно, я всех слушаю. В трех корзинах все. И у меня одно уравновешивает другое. То есть, если доллар упадет, у меня поднимется рубль. Если рубль упадет, у меня поднимется доллар. Я просто не хочу терять. Это не значит, что я буду навариваться на это. Я не хочу терять. Правильно? Правильно.
Ушлый,
Алёшка.
Очень
хорошо. Конечно, ушлый. Конечно, ушлые. Так все экономисты ушлые, все богатые люди ушлые. Хотите быть бедными, не будьте ушлыми, никакие проблемы. Но честные, бессеребренники, очень хорошо. 7373-948, телефон прямого эфира, где едете и что видите. Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте, а можно еще в тему недвижимости?
Ой, это уже... Я
дозвониться.
Ну уже мы ушли из этой темы, вы уж меня простите, пожалуйста. Как так получилось? Алло, здравствуйте.
Алексей, Дарья, добрый вечер. Георгий.
Здравствуйте.
Ленинская область. Вполне нормальное движение. Местами сложно. А по квартирам посмотрите статистику с 98 года по цене. И если найдете моменты, когда они когда-то дешевели серьезно более чем на 10%, сами ответите на свой вопрос.
Они дешевели, вот говорят, в 2008 году. А они дешевеют сейчас. Вот я вам отвечу так. Но я не говорю, что они подешевеют там до того, что было в 98-м году. Хотя Силуанов предрекает и 98-й год. Он говорит, может повториться. Если повторится, куплю себе квартирку. Какие проблемы вообще? 7373-948. Алло, здравствуйте. Алло.
Добрый вечер.
Да.
Добрый вечер.
Добрый.
Звенигородское шоссе, тащимся где-то 60, наверное.
Так это нормально еще, 60. Что же вы прям, тащимся 60. Вы на шоссе энтузиастов выезжаете. Там вообще люди не ездят. Алло, здравствуйте.
Алексей, добрый вечер. Пересечение Ломоносовского с Ленинским. Каша полная.
Каша.
Нужен гаишник, который бы регулировал и перекрывал. Потому
ему
что
некогда.
Сторону области Ленинский закрывает перекресток.
Ему
и
некогда.
Все стоит здесь.
Гаишникам некогда. Они выполняют план перехват денег для начальника. 7373-948. Как вас зовут? Или здравствуйте.
Добрый день, Евгений.
Да, Евгений.
Позаклая. Километров 5 сейчас едем.
Вы кушаете, да?
Бежим.
Нет,
вас слушаю.
Мне показалось, что вы что-то доживали. Может быть, мне показалось такое, может быть. Так. Да ты хохол, говорит 22-й. Да я русский, что не видно, что я славянин? У меня классические славянские черты лица.
Да, Леш.
Все, новости. Дарья. 22-й жжет. Ладно, спасибо, 22-й, за шутку. Вы нас повеселили, ладно. Не, ну надо читать, то, что всем интересно стало. Блестят ли у тебя с утра глаза?
Леша, правильно ты сказал, мы сейчас обсуждаем.
Но мы молчим, не отвечаем. Я не знаю, я смотрю, когда Андрей, у нее все время глаза блестят, в принципе. Поэтому, мне кажется, она счастливая, прекрасная женщина. Все, дальше поехали. В Роспотребнадзоре советуют россиянам ездить в метро в масках и дезинфицировать гаджеты. Это что такое? Это свиной грипп.
Да.
А H1N1, ну или H1N1. В связи с нарастанием заболеваемости свиным гриппом в России в Роспотребнадзоре призвали граждан ездить в метро в масках и дезинфицировать свои гаджеты. В метро лучше в маске, сейчас точно абсолютно даже молодым, крепким и энергичным. Лучше в маске, зачем рисковать, зачем оставлять 10-12 дней своей жизни гриппу, рассказала глава Роспотребнадзора, главный государственный санитарный врач России Анна Попова. Также главный санитарный врач отметила необходимость проводить дезинфекцию мобильных телефонов и других устройств. Позвольте, я задам вопрос. Вы свой мобильный телефон когда в последний раз протирали дезинфицирующей салфеткой?
Позавчера.
Я ни разу. По словам Поповой, того, кто регулярно дезинфицирует гаджеты, можно назвать продвинутым пользователем и продвинутым гражданином России в части защиты против гриппа. Помимо этого, глава Роспотребнадзора рассказала, что для профилактики гриппа и ОРВИ следует вести здоровый образ жизни, правильно питаться, принимать витамины. Ранее стало известно, что 42% случаев вирусных заболеваний в России составляет свиной грипп, якобы. Свиной грипп. В общем-то, пошел он по России. Ну, что сказать, что сказать? Да нечего мне сказать, я же не врач, чего мне тут говорить. Видел одного человека, девочку какую-то, или девушку, я не знаю, не понять, потому что она в маске была, в метро больше не видел. Протирать гаджеты... Ну, я предпочитаю не давать туберкулезникам харкать на мои гаджеты, чтобы их потом не протирать. Ну, как вариант, вот. И все, и больше ничего. Ну, давайте, вы протираете свои гаджеты или нет? Просто коротко попробуем выяснить. 7373-948, алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Алексей, Михаил, Москва. Да. Вот, по поводу сначала масок. Маска это вообще для того, чтобы вы кого-то не заразили, а не вас не заразили.
Да.
Потому что на ней на самой через 10 минут начинается размножение бактерий.
Абсолютно
на самой
верно.
Маске.
Маска это способ защиты окружающих от себя, да.
От себя, да-да, а не от окружающих. Да. Вот, это первое. Второе, сознательных окружающих у нас, как обычно, немного. Вот. А по поводу гаджетов, ну да, я тоже предпочитаю не давать их в чужие руки. Вот. Ну, за собой тоже надо следить.
Понял, спасибо. А что еще? Очень вырос в этом мире грипповирус. 3-4. Ширится, растет заболевание. Mm-hmm. Если хилый, сразу в гроб, Алекс пишет. Ну, напоминает нам о ком? О Владимире Семеновиче Высоцком, например.
Да,
пассаж
конечно.
Про последние 10-12 дней жизни порадовал, пишет 757-й. Я протираю свои очки, говорит Михаил. Сегодня днем протирал, пишет 95-й. Вы про гаджеты, я надеюсь, 95-й. С пола соринка, в рот витаминка, пишет Гриб. И тамагочи надо протирать, пишет Абдулхамид.
Обязательно.
Свиной от слова «свинья»? Какой догадливый у нас 13-й. Я уже продезинфицировал крутым антивиром, пишет Антихрист. Уринотерапии, никаких болезней, советую. Со смайликом написал Тимур. Со смайликом.
Можно и святой водой.
Со смайликом. Это нет.
После уринотерапии.
Что ты делаешь? Сейчас ты нарвешься на какую-нибудь группу лиц религиозно настроенных.
Господи, ты, боже мой.
Давай-ка ты сейчас возьмешь свои слова обратно,
кстати,
женщина.
Подожди.
Давай-ка ты сейчас возьмешь слова свои. Ты сравнила святую воду с мочой. Как ты могла?
Я не сравнивала.
А, ты нечаянно это сделала?
Нет, подожди.
Если вы вдруг подумали, это было нечаянно.
Когда я сравнила?
Я говорю, урина... Знаете, Тимур говорит, уринотерапия, ты говоришь, или святая вода. Как ты можешь... Дарья, все.
Ладно,
Дарья
хорошо.
Сделала
как
это.
Как будто бы я записала сейчас видеообращение, где я извиняюсь перед всеми людьми, которых я оскорбила сейчас.
Если их возможно.
Да.
Это была досадная ошибка. Это
промах, да.
Да, промах. Это просто
глупость.
Была оговорка.
Глупость.
Да, мы приносим свои извинения, если вдруг кого-то задели, ибо мы сами православные и любим Господа нашего Иисуса Христа,
все,
Спасителя.
Все, теперь ты тоже остановись, потому что...
Нет, почему? Мы любим нашего Господа Иисуса Христа Спасителя. Любим же, Дарья?
Да, конечно.
Все, любим. По-настоящему тепло любим. Все. Скажу жене, чтобы протерла мой гаджет сегодня, пишет Дмитрий. Изо рта в рот получается микроб, пишет 58-й. Я даже руль протираю иногда салфеткой, пишет 23-й. Я протираю руль, потому что на нем вот это сало ручное остается.
Господи.
Сало ручное. Я летом особенно. Да ладно, норм все, пишет 11-й. Русская моча против скальпеля врача, пишет Миша. Я тоже нарывался на этот сайт, ржал очень долго.
А что за сайт?
Ну, сайт, вот где мочу продают реально люди, прикинь. И там такой у них слоган: русская моча против скальпеля врача. Но я так понимаю, что это какой-то стёб был, троллинг. Ну вот. Единственное, что у меня была знакомая, которая практиковала уринотерапию в частности, с принцеванием, и после этого получила серьезное заболевание, если я не ошибаюсь, пиелонефрит. Если я не ошибаюсь. То есть,
я не хочу спрашивать тебя подробности. Всего,
что? Да нет никаких подробностей, просто вот такая есть знакомая. Есть и была, и есть и будет. А вылечили ее потом. Ну вот, дурость это в голове у человека была. А футболку на животе протираю гаджет, пишет 88-й. Мы свои гаджеты мужикам нужно два раза в день, пишет Сергей. Я учитель, вы не слушаете меня. Что? Ушел, до свидания. Что упало у солдата, то упало на газету, пишет 13-й. А, до чего дошли? 2006 год и моча. Жуть. Виталий 44-й. А, так, и дальше извращенцы пишут про свои гаджеты. Сейчас небольшая пауза и дальше пошли.
Внимание! Говорит Москва.
Слушать, думать, знать правильные глаголы.
94,8.
Знаешь, что мы выяснили сейчас? Мы выяснили, что наши слушатели извращенцы. Они сразу начали писать.
Почему я до обсуждения даже не подумала о том, о чем писали наши?
Потому что ты не извращенка. Ладно, главное, мне приходится это читать. Пацаны, я понимаю, мы типа сидим, как в пацанской компании, шутим. Но Даше ведь приходится читать ваши сообщения. Вы попридержите коней, но вы имейте совесть, на самом деле. Американская киноакадемия изменит свой состав из-за расового скандала на Оскаре. Поводом для недовольства многих видных представителей отрасли стало то, что среди 20 претендентов в актерских номинациях этого года нет ни одного афроамериканца. Соответствующее заявление сделал в понедельник президент американских киноакадемиков Шерил Бун Айзек. Это сложный, но важный разговор. Она говорит, и пришло время больших перемен. Академия предпринимает кардинальные шаги для изменения в составе членов. И дальше она добавляет. В предстоящие дни и недели мы проведем оценку системы членства, чтобы привнести столь необходимое разнообразие в нашем составе на 2016 и последующие годы. Бойкотировать церемонию вручения Оскара, в частности, пригрозили в понедельник представители американского шоу-бизнеса, некий актер Спайк Ли, я не знаю этого актера, и актриса Джапа Пинкет Смит. Кто это, я вообще не чаю. Не чаю.
В сладком и горячем души не чаю. Это капа, капец, спец, капец.
Значит, неважно, это просто самарское прошлое. Короче говоря, друзья, я бы хотел обсудить эту тему. Почему? Потому что мне кажется, что Оскар исчерпал себя. Я объясню, почему. Потому что никому не приходит в голову, почему нет, например, никаких афроамериканцев в номинантах на Оскар. Может быть, просто афроамериканских актеров нормальных нет в этом году?
Это слишком очевидный ответ.
Ну, может быть, просто.
Нет, это слишком
очевидный. А где русские актеры,
знаешь,
в этой номинации?
Знаешь, про что я переживаю
больше всего? Где русичи?
Больше всего,
да. Где славяне? Гей-славяне? Что?
Я переживаю за Лео. Понимаешь, если бойкотируют Оскар, он опять не получит.
Да получит он все нормально у него будет. Все в порядке у него будет. Меня это, в общем-то, тема вот с этой расовой дискриминацией, которая уже, как мне кажется, давно не существует. Особенно уж в США. Ну, мне это кажется странным вообще этот разговор. Мне кажется, бредом, когда президент чернокожий, ну, вот о каких-то дискриминациях говорит. Ну, это бред. Тебе не кажется так? Ну, тебе не кажется так? Видишь, вот, например, президент США был бы русский, мы бы говорили о том, что русские дискриминируют США. Наверное, нет. Наверное, нам не пришло такой бред в голову.
Слушай, ну, мэр Риги русский, но при этом в Латвии...
Ушацкас? Вигаугдас Ушацкас? Нет, не он, другой?
Нет, не он, другой.
А кто?
Нил Ушаков.
А кто такой Ушацкас?
Ушацкас, не знаю.
А, Ушацкас, просто на их манеру. Он просто стал Ушаковым. Нил Ушаков.
Но он
был
русский, неважно.
А должен быть Ушацкас.
Русский, понимаешь, но при этом в Прибалтике...
Как ты была бы Кнорос.
Спасибо.
Кнорос, да.
А здесь я Кнорова.
7373-948, телефон прямого эфира. Давайте поговорим об этом. О киноакадемии Оскара и прочее. Как вас зовут, да?
Да, меня Дэн зовут. Алексей, абсолютно с вами согласен. Я считаю это, ну, полным маразмом. Ну, не знаю, я вообще не понимаю, о чем речь.
Я тоже не понимаю. Ну, сыграл хорошо чернокожий актер, получил свой Оскар. Не сыграл хорошо, нет номинации. То есть, а получается, что в следующем году хорошо или плохо играл, но он будет обязательно.
Абсолютно с вами согласен в этом. Спасибо, что подняли эту тему, потому что я вот сегодня с утра слушал эти новости. Действительно, это, ну, как-то вообще звучит, как-то вообще... Я ничего не могу понять.
Бредово звучит,
вот
спасибо. Вот новый джедай, он же афро, пишет 95-й. Ты же смотрел «Последние звездные
войны»?
Нет,
я так и не посмотрел.
Ну, я посмотрел. Ну, там главный герой, вот, он афроамериканец. Понятно. Клево абсолютно сыграл, прикольный чувак. Понятно, что это не на Оскар, но тем не менее. тем не менее, круто, и мы с удовольствием смотрим, и нам нравится, нравится юмор, шутки, и нравятся его отыгровки комедийные.
Но,
это
тем не
круто.
Менее, тебе напоминают Фергюсон к вопросу о расовой дискриминации.
Ну да, Фергюсон, да, существует. Вот. Но я вам напомню сразу Уолл-стрит и там вот этих людей, которые выходили, знаете, «Окупай Уолл-стрит», там да. были не только чернокожие, их тоже разгоняли. Это не к вопросу о дискриминации чернокожих, это к вопросу о дискриминации в общем в США, тех, кто не согласен с позицией официальной США. Ну, как-то так. Ну, если коротко. Потом американские полицейские, они же стреляют насмерть не только африканцев, ну, в смысле афроамериканцев, они стреляют и в других людей, белых, так скажем, если можно так выразиться. Вот, они стреляют и убивают их, и всякое такое бывает. Просто, я так понимаю, афроамериканское население, оно за своих врубается сильнее. У них есть это. Вот у нас, например, у представителей Кавказа это присутствует, черта. Они, например, за своих врубаются сильно. У представителей, ну, скажем, у русских в России не очень эта черта присутствует. Я даже могу понять, почему эта черта не присутствует. Потому что нас очень много, и мы и так в подавляющем большинстве, там 80%, ну и так далее, может быть, даже больше. И нас это не беспокоит, потому что мы не чувствуем себя ущемленными. Например, у русской диаспоры в США это существует. Они врубаются друг за друга, потому что они понимают, что они в меньшинстве, им нужно держаться друг за друга. Ну, ты поняла. Ну, и так далее, и так далее.
Ну, да.
А Ушаков давно стал латышом, говорит пятый. Фильм «1+1» достойно, кстати, парень негр сыграл.
Ну, это старый
Евгений.
Фильм.
Классный фильм. Мне тоже понравился. То есть я не понимаю, о чем говорят в этой киноакадемии. Они говорят следующее. Нет ни одного номинанта чернокожего на «Оскар», значит, мы сделаем так, чтобы он обязательно был. Как бы он ни играл, он будет. Угу. Даже если он будет совсем дуб-дубом с актерской точки зрения, но он будет обязательно. И опять я вспоминаю эту классическую сатиру современную. Фильм называется «Луковые новости». И где посреди фильма он прерывается, и сидит эксперт такой, говорит, а сейчас мы обратимся к киноассоциации афроамериканской, которая даст свою оценку фильму. Этот фильм ужасен. Все чернокожие ребята были представлены в этом фильме. Они были бандитами, ворами и убийцами. Нас это, в общем-то, не устраивает, и мы хотим подать на вас в суд и так далее. Ну, давайте дальше смотреть. Тут же выходит чернокожий парень, который отказывается от наркотиков, идет в университет, говорит, я буду учиться, заканчивает университет с отличием, выходит и всех с этим поздравляет. И белые наркоманы вокруг, какие-то бандиты и так далее. Тут же опять они прерывают этот фильм, говорят, ну что, да, это хороший фильм, это отличный показанный образ чернокожего парня, мы довольны, давайте продолжать смотреть. Вот то же самое, ну бред какой-то, ну бред.
Да.
Ну, Степ явный, 7373948. Как вас зовут, Оля, здравствуйте.
Да, Алексей, еще раз здравствуйте, это Дэн. Я просто хотел добавить, а где же индейцы тогда? Вот просто такой вопрос.
Стыда, где стыда у них нет, где индейцы? В резервациях. Как вас зовут, Оля, здравствуйте. Да.
Здравствуйте, тромбон.
Да.
Вообще-то, я, конечно, со своей толерантностью, они там уже, наверное, запутались совсем. Я в этой связи предлагаю сделать 3 Оскара, желтый и черный.
Кстати, чтобы почему, не да, почему нет черного Оскара? Почему? Да. Вот вы идеально... Почему нет черного Оскара? Почему?
Я никогда не
почему
ассоциировала
все Оскары
золото
желтые?
С кожей.
Почему все Оскары желтые? Значит, они китайцы.
Потому что... Да, не...
Они китайские. Все
ассоциировать...
Оскары китайские.
Да, да,
они понятно. Желтые. Где чернокожий Оскар? Где белокожий Оскар? Где?
Да.
Где краснокожий Оскар? Скажи мне,
краснокожий.
Где они? Я не понимаю. Почему? Почему Оскар одного цвета? Что за гадство вообще? Что за гадство такое? Почему есть черно-белые фильмы, а нет просто черных фильмов? Почему? Что за гадство? Баскетбольной сборной США нет белых. Никто же не говорит о дискриминации, пишет 33-й. А, что еще? Нам бы в таких резервациях жить, как индейцы в США. Я, кстати, смотрел, в каких резервациях живут индейцы в США. Ну, так изучал этот вопрос. В хороших резервациях.
Хороших?
Прекрасные резервации, действительно. А, баскетбольной сборной США нет белых. А, да-да-да. В США каждая республика... В СССР каждая республика имела несколько мест в Московском университете, пишет мы. Ну и к чему это привело? 7373948, телефон прямого эфира. Как вас зовут, Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Да.
Меня Павел зовут.
Да.
А, мне напоминает эту ситуацию с ситуацией в российском футболе, когда 7 легионеров – это максимальное количество игроков на футбольном поле. То есть если остальные русские...
Так, Вас кто-то убрал. Кто-то из тех, кому, кому важна судьба русских футболистов. Извините, Малевича, Малевич издалека фишку просек, 757-й.
Да.
Но у Малевича... Малевич, он настолько фишку просек. Внимание, у Малевича был не только черный квадрат. Вы все это должны знать. Да. У него был и белый квадрат, и красный квадрат. Квадрат,
да.
И, и черный крест... И все что угодно.
А ты, ты знаешь, да, про эту картину, которая была еще до Малевича, такой черный прямоугольник, что ли?
Это... Нет, молчи!
Да, ладно, ладно.
Пламенем свечи. Лео негр альбинос, Оскар ему и нет проблем, пишет Гриб. Есть ведь белое золото, красное золото, желтое и черное, все по-честному, говорит Евгений. Я не видел черного золота.
Я не видел
черного золота. Так. Да, белое, да, красное, да, желтое,
окей,
да.
Окей, Google.
А ты знаешь, чем отличается белое, красное и желтое золото?
Да, с примесями.
А что за примеси? Никель белое.
Да.
Медь красная. Желтое не знаю. Не знаю. Не знаю.
Черное золото, посмотри.
Ну ладно. Черное золото, нефть. Че ты думаешь-то? Давай небольшую паузу сделаем и дальше пойдем по волнам бреда.
Право знать. Говорит Москва.
То есть есть черное золото.
Ну,
все
якобы,
тогда
но
все
я думаю,
по-честному.
Что
все-таки... Тогда все по-честному. Что они туда добавляют?
Черт его знает.
Ты же не хочешь смотреть Википедию, ты хочешь смотреть фотографии колец, которые тебе должен подарить муж. Все понятно. 70% федеральных трасс России требует ремонта. Даша, 70%. На участках российских
70,
дорог...
Карл.
На участках российских дорог несоответствующий режим движения, то есть на плохих по качеству трассах, происходит до 40% автоаварий. Об этом сообщает газета «Известия», ссылка на данное исследование, проведенное учеными Российской академии народного хозяйства госслужбы при президенте России. Как говорится в аналитической записке, направленной в правительство, ремонты требуют около 70% федеральных дорог. Для исправления ситуации ученые предлагают привлекать для этих целей новые источники финансирования, заключать концессионные соглашения и контракты жизненного цикла. Что это, я не знаю. Участки дорог, которые не соответствуют режиму движения на всем протяжении, становятся местами сосредоточения ДТП. В России считается, что протяженность таких мест невелика и не превышает 2-5%. На этих участках дороги происходит до 40% ДТП, отмечают ученые. Они выяснили, что в России больше половины протяженности автодорожной сети не отвечает требованиям существующих норм и правил. Исследователи уточняют, что в настоящее время в режиме значительных перегрузок находится 4000 километров федеральных дорог, а сеть отечественных автомагистралей отстает в своем развитии от мирового уровня на 40-50 лет! Ты понимаешь или нет? Мы вот разбирали всю эту ситуацию в Оренбургской области, да, области, смотри, поляк во мне проснулся, значит, от Орска люди до Оренбурга ехали, замерзли, и мы виноватых искали. Люди виноваты, кретины, ездят где попало, не готовятся к дороге там и так далее. МЧС работает плохо, менты, скоты там, не предупредил гидрометеоцентр. Давайте попробуем посмотреть в корень этой проблемы. Корень ее заключается в том, что у нас нет дорог, и люди вынуждены ездить по степям, без отбойников, без всего, без какой-либо нормальной инфраструктуры, без освещения, без всего. Дорог нет в России! И, конечно, эти дороги заметают, потому что их нет. Точка. Достаточно?
Да.
Вот где корень проблемы. Спасибо ученым из РАНХИКС. 7373948, телефон прямого эфира. Предлагаю обсудить эту тему в течение нескольких минут. Алло, здравствуйте.
Алексей, добрый вечер. Антон, Москва.
Да, Антон.
Ну, как повелось, надо просто все плохие дороги взять и запретить.
Запретить, и останутся только хорошие.
Конечно.
Я понял.
Налоги непомерные по езде, по плохим дорогам ввести, и тогда по ним никто не будет ездить, и ДТП снизится.
Да, это все просто. И вообще отменить машины. Если у вас нет дорог, то и ДТП вам не страшны.
Да.
Правильно?
Конечно.
И никто не разобьется, если не на чем ехать. Да? Как вас зовут, Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте. Денис зовут.
Да, Денис.
Я вот по поводу дорог. Я немножко в этом работал, строил их.
Ну.
И вот качество у нас страдает, потому что у нас непомерное количество откатов, и деньги уходят налево.
Мы это знаем. Мы,
ну
мы,
вот
мы,
пока мы это не почистится, пока это не уберется, у нас никогда не будет нормальных дорог.
Понял, спасибо огромное. Значит, смотрите, мы вот эту часть, пока это не почистится, мы ее удаляем, правильно? Мы ее отрезаем.
как опытный хирург, а остальное будет жить. Никогда у нас не будет нормальных дорог. Так нормально или нет? Если на строительство дорог 50% сразу идет в откат, что в результате? Что в результате, пишет Рик? Что?
Что?
Ничего. Ну давайте же скорее запретим автомобили, пишет Евгений. Да-да-да, ну-ка расскажите мне сказку, что кто это с Ротенберга откат сможет потребовать, пишет Юрий. А мы не хотели вам про Ротенберга рассказывать. У вас фиксация на нем, Юрий. 7373948. Алло, здравствуйте.
Зациклились.
Да, пожалуйста.
Здравствуйте, это Алексей.
Да, Алексей.
Вы знаете, ну, сейчас надо найти, кто за хорошие дороги. Понимаете, если у нас везде вводятся платные дороги, то это с перспективы того, что вся Россия, как и Китай, будет платные дороги. Как в Китае.
В Китае платные дороги? Я не был в Китае.
Ну, там в основном везде платные дороги.
Да? Понял, спасибо. Я был в Италии, там платные дороги.
Да, да, но там есть и бесплатные дороги.
Там есть и бесплатные дороги. И, кстати, надо сказать, что качество дорог отстойное в Италии.
Да, это правда. Примерно учитывая... такой же бесплатных дорог, да.
Учитывая, что у них хороший климат, у них просто отстой дороги. Мы итальянцы просто, у нас в крови Италия, потому что мы Россия, Третий Рим. В смысле Москва. Как вас зовут, алло?
Вечер добрый, Владимир.
Да.
Все дороги плохие, но что-то есть такая республика у нас, Татарстан. Вот там как пересекаешь границу, причем с какой бы стороны ни заехал, дороги прям шикос.
Вот, вот.
Ну, ночью летишь 140, и вообще даже не страшно.
А я вчера начал хвалить татар, а мне татарин написал, он подписался татарин. Не трожь татар. Не трожь татар, я поэтому не могу ничего хорошего сказать о дорогах Татарстана. Я хотел бы, я хотел, но мне запретили.
Но в самой Казани были, во всяком случае, ужасные дороги в 13-м. До вот этой, не Олимпиады, как она называется?
Универсиада.
Универсиада, да. До универсиады я была,
дорога,
я не знаю, как
Мурманск.
Сейчас.
Киркинес была плохая 4 года назад. Норвежцы говорят, давайте скинемся, сделаем норм. Наши говорят, нет, денег нет. Норвежцы предлагают сами сделать, тоже нельзя. Вдоль дороги военные города. Пишет 27-й. Финны хотели в Карелию дорогу построить дешевле и качественнее, чем обычно, но Губер отдал подряд русской конторе, так как уже все поделено. Пишет
От Питера до Выборга и туда дальше в Финляндию отличная дорога, шикарная просто. Что ты меня смотришь? Удивленно.
Я не удивлен, а с восхищением на тебя смотрю.
Да, моя осведомленность.
Да. В Казахстане во время прошлого кризиса появился проект по восстановлению дорог «Шелковый путь». И дороги сейчас норм, и мест рабочих 250 тысяч примерно появилось. Говорит Нурик, честно скажите, вы ездили по дороге Бугульма-Уральск? По трассе когда-нибудь. Через Бузулук. Это ад. Это ад. Не знаю, как казахи там смогли сделать или не смогли. Раньше там было у казахов, как после бомбежки, на российской стороне нормально. Потом поменялись. У казахов более-менее нормально, а Россия как после бомбежки. Сейчас не знаю ситуацию. Ладно, ладно, ладно. Но, ребята, ну честно, 70% дорог не соответствует никакие нормы. О чем можно говорить? Вообще ездить не надо. Все, сейчас небольшая пауза и в движении скажу пару слов.
В движении.
6 баллов пробки в Москве. Если у вас нет машины, то и пробки вам не страшны. Вот и все. Давайте одну звонку примем. Вот, по поводу движения. Как вас зовут, или здравствуйте?
Да, здравствуйте. Меня зовут Роман. По движению выехал с Ашутинского на Ленинградку в сторону центра. Тяжело, но толкается потихонечку. По дорогу можно чуть-чуть?
Коротко, 10 секунд.
Очень коротко. Работал 1.5 года. Одна проблема до отката, другая ГОСТы, СНИПы, которые создавались в 40-х, 50-х годов, изначально подрассчитывались под машину государственную, что можно...
Понял, спасибо. 10 секунд у нас закончились. Дальше просто будут новости. Дарья Кнорре!
Алексей Гудошников.
И да пребудет с вами сила.